Не случайно детей в индустриальных странах с очень раннего возраста учили определять время. Школьники были обязаны приходить в школу к удару колокола, чтобы впоследствии они всегда приходили на фабрику или на службу точно к гудку. Продолжительность работ была рассчитана во времени и разбита на последовательные этапы, измеренные с точностью до долей секунды. Выражение с 9 до 5 очерчивало временные рамки для миллионов трудящихся. Синхронизации подвергалась не только рабочая жизнь. Во всех обществах второй волны, вне зависимости от выгоды или политических соображений, социальная жизнь также стала зависеть от времени и приспосабливаться к требованиям машин. Определенные часы были отведены для досуга. Отпуска стандартной продолжительности, праздники или перерывы на кофе были включены в трудовые графики. Дети начинали и заканчивали учебный год в одно и то же время. Госпитали одновременно будили на завтрак всех своих пациентов. Транспортные системы сотрясались в часы пик. Работники радио помещали развлекательные программы в специальные промежутки времени, например, примитиме, т.е. лучшее время, когда большее число слушателей оказывается у приемников. Любой бизнес имел свои собственные пиковые часы или сезоны, синхронизованные с таковыми у его поставщиков и распространителей. Появились специалисты в области синхронизации, от фабричных диспетчеров и табельщиков до автодорожной полиции и хронометристов. Некоторые люди сопротивлялись новой индустриальной системе отношения ко времени. И здесь опять-таки проявились различия между полами. Те, кто принимал участие в работе второй волны, главным образом мужчины, чаще всего смотрели на часы. Мужья эпохи второй волны постоянно жаловались, что их жены вечно заставляют их ждать, не следят за временем, слишком долго одеваются, всегда опаздывают на встречи. Женщины, как правило, занятые не связанными между собой домашними делами, работают в менее механических ритмах. По сходным причинам городские жители обычно склонны взирать на сельских как на тупых, медлительных и не заслуживающих доверия людей. Они не появляются вовремя. Никогда не знаешь, придут ли они в назначенное время. Причины такого рода жалоб можно возвести непосредственно к различиям между трудом второй волны, основанным на повышенной взаимосвязанности и взаимозависимости, и трудом первой волны, сосредоточенным в поле и дома. Когда вторая волна стала доминирующей, даже наиболее глубинные и интимные стороны жизни были вплетены в индустриальную ритмическую систему. В Соединенных Штатах и в Советском Союзе, в Сингапуре и в Швеции, во Франции и в Дании, Германии и Японии, везде семьи поднимались одновременно, ели в одно и то же время, ехали на работу, работали, возвращались домой, отправлялись спать, спали и даже занимались любовью более или менее в унисон, так как вся цивилизация в целом, вдобавок к стандартизации и специализации, использовала принцип синхронизации. Концентрация. Рост рынка дал начало еще одному закону цивилизации второй волны, принципу концентрации. Общества первой волны существовали за счет широко рассеянных источников энергии. Общество второй волны практически тотально зависит от высокой степени сконцентрированных запасов природного топлива. Однако вторая волна концентрировала не только энергию, но и население, переселяя людей из сельской местности и помещая их в гигантские урбанизированные центры. Она концентрировала и трудовую деятельность. Если в обществах первой волны люди работали повсеместно, дома, в деревне, в полях, то большая часть трудовой деятельности в обществах второй волны связана с фабриками, где под одной крышей собирались тысячи работников. Вторая волна концентрировала не только энергию и труд. В своей статье в английском социологическом журнале New Society Стэн Коэн заметил, что, за немногими исключениями, до наступления индустриализма слабый оставался дома или со своими родственниками, преступники штрафовались, подвергались физическому наказанию или изгонялись из одного поселения в другое, душевнобольные содержались их семьями или при поддержке общины, если они были бедны. 84. Короче говоря, все эти группы были рассеяны по всей общине. Индустриализм внес революционные изменения в эту ситуацию. Начало 19 может быть названо временем великой инкарцерации, лишения свободы, когда преступников сгоняли вместе и концентрировали в тюрьмах, психически больных сгоняли и концентрировали в сумасшедших домах, детей собирали и концентрировали в школах, а рабочих концентрировали на фабриках. Концентрация происходила также и в сфере движения капиталов, так что цивилизация второй волны произвела на свет гигантские корпорации, а кроме того и тресты или монополии. К середине 1960-х годов большая тройка автомобильных компаний в Соединенных Штатах производила 94 всех американских автомобилей. В Германии 4 компании – Volkswagen, Daimler-Benz, Opel, GM и Ford Verge – производили вместе 91 всей продукции, во Франции Renault, Citroën, Simca и Peugeot – практически все 100. В Италии один только Fiat производил 90 всех автомобилей 85. В Соединенных Штатах свыше 80% алюминия, пива, сигарет и готовых завтраков производилось 4 или 5 компаниями, работавшими в своей сфере 86. В Германии 92 всех штукатурных плит и красителей, 98 фотопленки, 91 промышленных швейных машин производились 4 или не намного большим числом компаний, каждая из этих категорий 87. Перечень высококонцентрированных производств можно продолжать и дальше. Организаторы социалистического производства также были убеждены в эффективности концентрации производства. 88. Действительно, многие марксистские идеологи в капиталистических странах приветствовали возрастающую концентрацию производства в капиталистических странах как необходимый шаг на пути к окончательной тотальной концентрации индустрии под надзором государства. Ленин говорил о превращении всех граждан в рабочих и служащих одного гигантского синдиката, всего государства. 89. Спустя полвека советский экономист Н. Лилюхина в вопросах экономики могла утверждать, что СССР обладает наиболее концентрированным производством во всем мире. 90. Как в энергии, населении, трудовой деятельности, образовании, так и в организации экономики принцип концентрации, присущий цивилизации второй волны, проник очень глубоко, поистине намного глубже, чем любые идеологические различия между Москвой и Западом. Максимизация, разрыв между производством и потреблением породил также во всех обществах второй волны болезнь навязчивой макрофилии, разновидность техасской страсти к огромным размерам и постоянному росту. Если бы было верно, что длительные производственные процессы на фабрике приводят к понижению цен на единицу продукции, то, по аналогии, увеличение масштаба должно было бы вызвать экономию и в других сферах деятельности. Слово «большой» становится синонимом слова «эффективный», а максимизация становится пятым ключевым принципом. Города и народы гордились тем, что обладают самыми высокими небоскребами, крупнейшими плотинами или самыми обширными в мире площадками для игр в гольф. Кроме того, поскольку большие размеры являются результатом роста, наиболее индустриальные правительства, корпорации и другие организации стали фанатичными проводниками идеи непрерывного возрастания. Японские рабочие и сотрудники Matsushita Electric Company, Matsushita Electric Sampan ежедневно повторяли хором, делая все возможное для увеличения продукции, посылая наши товары людям всего мира, бесконечно и постоянно, подобно воде, бьющей из фонтана. Расти, производство, расти, 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 гармония и искренность. Matsushita Electric 91. В 1960 году, когда в Соединенных Штатах завершился этап традиционного индустриализма и начали ощущаться первые признаки изменений третьей волны, 50 крупнейших индустриальных корпораций в этой стране выросли до таких размеров, что каждая из них предоставляла работу в среднем 80 тысяч человек. Один лишь General Motors, General Motors, давал работу 595 тысяч человек, а компания Atitwiler нанимала 736 тысяч мужчин и женщин. Это означает, при среднем размере 7 в том году в третьем, 3 человек, что свыше 2 миллиона людей зависели от зарплаты в одной лишь этой компании, количество, равное половине населения всей этой страны в период, когда Вашингтон 92 и Гамильтон 93 создавали американскую нацию. С тех пор Атит раздулась до еще более гигантских размеров. К 1970 году в ней работали 956 тысяч человек, еще 136 тысяч работников нанималось на 12-месячный срок. 94. Атит была особым случаем, хотя, конечно, американцы вообще привержены гигантизму. Но макрофилия – это вовсе не монополия американцев. Во Франции в 1963 году 1400 фирм, лишь 0,25 всех компаний, нанимали 38 всей рабочей силы. 95. Правительства в Германии, Великобритании и других странах активно побуждали менеджеров создавать даже еще большие компании, полагая, что это поможет им в конкуренции с американскими гигантами. Такая максимизация масштабов не была простым отражением максимизации прибыли. Маркс связывал рост масштабов индустриального строительства с дальнейшим развитием производительных сил. Ленин в свою очередь доказывал, что огромные предприятия, тресты и синдикаты подняли технологию массового производства до наивысшего уровня развития. Его первое распоряжение в хозяйственной сфере после Октябрьской революции состояло в том, чтобы консолидировать российскую экономическую жизнь в виде наименьшего числа наиболее крупных производственных единиц. Сталин стремился к максимальному масштабу еще в большей степени и осуществил новые грандиозные проекты: постройку сталелитейного комплекса в Магнитогорске, Запорожстали, медиплавильного завода на Балхаше, тракторного завода в Харькове и Сталинграде. Он интересовался, сколь велико было данное американское предприятие, и затем велел построить еще большее. 96. Доктор Леон М. Херман пишет в своей книге «Культ гигантизма в советском экономическом планировании». Фактически в разных регионах СССР местные политики были вовлечены в гонку за крупнейшими в мире проектами. В 1938 году коммунистическая партия боролась против гигантомании, однако довольно безуспешно. Даже сегодня советские и восточноевропейские коммунистические лидеры являются жертвами того, что было названо Херманом страстью к большим размерам. Подобная вера в абсолютную роль масштаба проистекает из узости представлений второй волны о природе эффективности. Однако макрофилия индустриализма далеко выходила за рамки одних лишь заводов. Она нашла отражение в соединении множества данных самого разного рода в одном статистическом показателе, называемом валовым национальным продуктом, ВНП, который измеряет размер экономики путем сложения стоимости создаваемых ею товаров и услуг. У этого инструмента экономистов второй волны много недостатков. С точки зрения ВНП не имеет значения, какова форма продукции, продовольствия, образования и здравоохранения или военное снаряжение. К ВНП добавляется наем бригады как для постройки дома, так и для его сноса, хотя в первом случае деятельность направлена на увеличение жилого фонда, а во втором – на его уменьшение. Кроме того, поскольку ВНП измеряет лишь деятельность рынка или обмена, он совершенно не принимает во внимание весь бытовой сектор экономики, основанный на бесплатном производстве, к примеру, воспитание детей и домашнее хозяйство. Несмотря на все эти ограничения, правительства второй волны во всем мире вовлечены в слепую гонку за увеличением ВНП любой ценой, максимизируя рост даже несмотря на риск экологической и социальной катастроф 97. Принцип макрофилии столь глубоко укоренился в индустриальной ментальности, что ничто не кажется здесь более разумным и рациональным. Максимизация идет в одном ряду с стандартизацией, специализацией и другими базовыми принципами индустриализма. Централизация. Наконец, все индустриальные нации довели до наивысшей степени совершенства централизацию. Хотя церковь и правители первой волны прекрасно знали, что такое централизация власти, они имели дело с менее сложными обществами и были лишь жалкими дилетантами по сравнению с мужчинами и женщинами, централизовавшими индустриальные общества с самого нижнего их этажа. Все общества с усложненной организацией требовали одновременных действий по централизации и децентрализации. Однако сдвиг от в основном децентрализованной экономики первой волны, в которой каждая территория отвечала за производство продукции, необходимой ей самой, к интегрированным национальным экономикам второй волны привел к совершенно новым методам централизации власти. Они начали действовать на уровне отдельных компаний, отраслей производства и в экономике в целом. Классической иллюстрацией могут служить первые железные дороги. По сравнению с другими сферами деятельности, они были гигантами того времени. В Соединенных Штатах в 1850 году лишь 41 фабрика имела капитал в 250 тысяч долларов и выше, а Нью-Йоркская центральная железная дорога уже в 1860 году гордилась своим капиталом в 30 миллионов долларов. Для организации такого гигантского предприятия требовались совершенно новые методы управления. Таким образом, управляющим первых железных дорог, подобно менеджерам космических программ нашего времени, приходилось изобретать новую технику управления. Они стандартизировали технологии, цены на перевозки и графики. Они синхронизировали операции на расстоянии в сотни миль. Они создавали новые специализированные профессии и департаменты. Они концентрировали капитал, энергию и людские ресурсы. Они боролись за максимальное расширение сети своих дорог. И, в дополнение ко всему этому, они создавали новые формы организации, основанные на централизации информации и управления 98. Служащие подразделялись на линейных и штатных. Были введены ежедневные отчеты, предоставляющие сведения о движении вагонов, грузов, убытках, утерянных грузах, ремонте, пробеге локомотивов и так далее. Вся эта информация вливалась в централизованную цепь распоряжений и восходила к главному управляющему, принимавшему решения и посылавшему приказания вниз по служебной линии. Железные дороги, как показал исследователь истории бизнеса Альфред Д. Чандлер, вскоре стали образцом для других крупных организаций, и централизованное управление стали рассматривать в качестве усовершенствованного средства во всех странах второй волны. Вторая волна способствовала централизации в политической сфере. В Соединенных Штатах уже в 1780-х годах эта тенденция проявила себя в борьбе за замену рыхлого децентралистского договора о конфедерации более централистской конституцией. В целом же, сельскохозяйственные интересы первой волны сопротивлялись концентрации власти в национальном правительстве, тогда как коммерческие интересы второй волны побудили Гамильтона доказывать в «Федералист» и других изданиях, что сильное центральное правительство важно не только для военной и внешней политики, но и для экономического развития. Конституция 1787 год была простым компромиссом. Поскольку силы первой волны все еще сохраняли свое могущество, Конституция предоставила важнейшие властные полномочия штатам, а не центральному правительству. Для того, чтобы воспрепятствовать чрезмерному усилению центральной власти, она потребовала также совершенно уникального в то время разделения законодательной, исполнительной и судебной власти. Однако Конституция была написана очень гибким языком, что впоследствии позволило федеральному правительству существенно расширить сферу своего влияния 99. Поскольку индустриализация подталкивала политическую систему к большей централизации, правительство в Вашингтоне принимало на себя все больше властных полномочий и обязанностей и все в большей степени монополизировало принятие решений в центре. Тем временем внутри федерального правительства власть сместилась от Конгресса и судов к наиболее централистской из трех ветвей, к исполнительной власти. В годы правления Никсона историк Артур Шлезингер, сам один из рьяных централизаторов, нападал на имперское президентство 100. За пределами Соединенных Штатов стремление к политической централизации было еще сильнее. Достаточно беглого взгляда на Швецию, Японию, Великобританию или Францию, чтобы увидеть, что американская система по сравнению с ними децентрализована. Жан-Франсуа Ревель, автор книги «Не Маркс, не Христос», подчеркивает это, описывая, как отвечают правительства на политический протест, когда во Франции запрещают демонстрацию. Никогда нет никаких сомнений в источнике такого никакого запрета. Если вопрос о крупной политической демонстрации, это центральное правительство, пишет он. Однако, когда запрещается демонстрация в Соединенных Штатах, прежде всего встает вопрос, кем. Ревель отмечает, что обычно это бывает какая-либо местная власть, действующая автономно 101. Крайности политической централизации несомненно проявлялись в марксистских индустриальных странах. В 1850 году Маркс призвал к решительной централизации власти в руках государства. Энгельс, подобно Гамильтону, выступал против децентрализованных конфедераций, называя их огромным шагом назад 102. Впоследствии советы, стремившиеся к увеличению индустриализации, начали создавать наиболее высокоцентрализованные политические и экономические структуры в мире, подчиняя контролю центральных плановых органов даже самые ничтожные решения в сфере производства. Кроме того, постепенной централизации ранее децентрализованной экономики помогло также важнейшее нововведение, само название которого раскрывает его цели – Центральный банк. В 1694 году, на самой заре индустриальной эры, когда Ньюкомен еще лишь размышлял о паровом двигателе, Уильям Патерсон организовал английский банк, ставший образцом для подобных централистских организаций во всех странах второй волны. Ни одна страна не могла завершить свою фазу второй волны без создания собственного эквивалента этой машины для централизованного контроля денег и кредита. Банк Патерсона продавал долговые обязательства, облигации, правительства, он выпускал валюту, обеспеченную правительством, впоследствии он начал регулировать также практику выдачи суд другими банками. Постепенно он приобрел главную функцию всех нынешних центральных банков – центральный контроль денежного обеспечения. В 1800 году со сходными целями был создан Банк Франции. За этим последовало создание в 1875 году Рейхсбанка 103. В Соединенных Штатах противоречия между силами первой и второй волн привели к крупному столкновению вокруг централизации банковской системы уже вскоре после принятия Конституции. Гамильтон, наиболее выдающийся защитник политики второй волны, призывал к созданию национального банка по английской модели. Ему противостояли Юг и Крайний Запад, все еще тесно связанные с сельским хозяйством. Тем не менее, при поддержке индустриализованного Северо-Востока он сумел законодательно провести создание Банка Соединенных Штатов, предшественника современной Федеральной резервной системы 104. Призванные правительствами регулировать уровень и темп рыночной активности, центральные банки как бы с заднего входа привнесли в капиталистическую экономику некоторую неофициальную плановость, достаточно узкую и ограниченную. Деньги текли в капиталистических и социалистических обществах второй волны по всем артериям, а потому эти общества нуждались в создании центральной станции для их перекачки. Централизованная банковская система и центральные правительства двигались здесь рука об руку. Централизация была еще одним доминирующим принципом цивилизации второй волны. Таким образом, мы видим систему из шести ведущих принципов, некую программу, которая в той или иной степени действует во всех странах второй волны. Это полудюжина принципов: стандартизация, специализация, синхронизация, концентрация, максимизация и централизация, приложима как к капиталистическому, так и к социалистическому крылу индустриального общества, поскольку они неизбежно выросли из одного и того же базового разрыва между производителем и потребителем, а также благодаря всевозрастающей роли рынка. В свою очередь, эти принципы, усиливая друг друга, неумолимо привели к росту бюрократии. Они создали самые крупные, жесткие и могущественные бюрократические организации, которые когда-либо существовали на Земле, оставляя человека блуждать в напоминающем Кафку 105 мире призрачных мегаорганизаций. И если сегодня мы чувствуем, что они подавляют и порабощают нас, мы можем проследить источник наших проблем вплоть до того скрытого кода, которым запрограммирована цивилизация второй волны. Шесть принципов, образующих этот код, налагают отчетливый отпечаток на цивилизацию второй волны. Сегодня, как мы вскоре увидим, каждый из этих фундаментальных принципов подвергается нападению со стороны сил третьей волны. Действительно, существуют элиты второй волны, все еще применяющие эти правила в бизнесе, банковском деле, трудовых отношениях, управлении, образовании, средствах массовой информации. Рост новой цивилизации бросает вызов всем законным интересам старой. В тех сдвигах и потрясениях, которые вскоре произойдут, элитам всех индустриальных обществ, столь привыкшим к установленным правилам, видимо, уготована участь феодальных сеньоров прошлого. Некоторые из них останутся, некоторые будут свергнуты, некоторые будут низведены до состояния полного бессилия или жалкой, захудалой знати. Некоторые, наиболее разумные и умеющие приспосабливаться, трансформируются и превратятся в лидеров цивилизации третьей волны. Чтобы понять, кто будет делать погоду завтра, когда третья волна станет доминировать, мы должны сперва точно узнать, кто делает погоду сегодня. Глава 5. Технократия. Вопрос, кто всем распоряжается, очень типичен для второй волны. Ведь до промышленного переворота интересоваться этим было даже неразумно. Находясь под властью королей или шаманов, вождей, богов солнца или святых, люди редко испытывали сомнения относительно того, кто имеет право и возможность распоряжаться ими. Одетый в лохмотья крестьянин, оторвавшись от пахоты, видел за полями дворец или монастырь во всем своем величии, возвышавшийся на горизонте. Ему не нужен был ни политолог, ни газетный комментатор, чтобы разгадать загадку власти. Каждый человек знал, в чьем он подчинении. Там же, где пронеслась вторая волна, возник другой тип власти, власть распыленная и безликая. Во главе всего оказались безымянные они. Кто же были эти люди? Интеграторы. Как мы видели, индустриализм расколол общество на тысячи примыкающих друг к другу частей, заводы, церкви, школы, профсоюзы, тюрьмы, больницы и тому подобное. Он устранил отношения подчинения между церковью, государством и индивидом, расчленил науку на самостоятельные отрасли, разделил трудовой процесс на отдельные операции, разбил семьи на более мелкие ячейки. Совершая подобные действия, индустриализм подорвал общинную жизнь и культуру. Кто-нибудь должен был заново собрать все части вместе, придав совокупности новую форму. Данная потребность вызвала появление множества специалистов нового типа, главной задачей которых была интеграция. Называясь должностными лицами или администраторами, комиссарами, координаторами, президентами, вице-президентами, бюрократами или менеджерами, они возникли в каждой фирме, в каждом правлении и на любой ступени общества, и они оказались необходимыми. Они были интеграторами. Они определяли роли и распределяли работу, решали, кто какое получит вознаграждение, составляли планы, разрабатывали критерии, давали или нет рекомендации. Они устанавливали связи между производством, распределением, транспортом и средствами коммуникации. Они определяли правила, по которым взаимодействовали организации. Словом, они прилаживали части общества, чтобы те подходили одна к другой. Именно они обеспечивали развитие формации второй волны. Маркс в середине 19-го столетия полагал, что тот, в чьих руках находились средства труда и технология, средства производства, тот и контролировал общество. Он доказывал, что поскольку трудовая деятельность взаимосвязана, рабочим необходимо приостановить производство и отнять у хозяев орудия труда. Завладев орудиями труда, они смогут управлять обществом. Однако история проделала с Марксом некий фокус, ибо та самая взаимосвязанность обеспечила все возрастающую роль новой общественной группы, тех, кто оркестровывал или интегрировал систему. В конечном счете к власти не пришли ни хозяева, ни рабочие. Как в капиталистических, так и в социалистических странах именно интеграторы одержали верх. И совсем не собственность на средства производства обеспечила им власть. Причина заключалась в контроле над средствами интеграции. Посмотрим же, что это за средства. В деловом мире самыми первыми интеграторами были собственники промышленных предприятий, коммерсанты, владельцы мельниц, фабриканты металлических изделий. Хозяин и несколько его помощников вполне могли координировать трудовую деятельность большого числа неквалифицированных рабочих рук и интегрировать фирму в экономику общества. Поскольку в тот период владелец и интегратор был одним и тем же лицом, неудивительно, что Маркса это сбило с толку, и потому он придавал столь большое значение собственности. Однако по мере усложнения производства и углубления специализации трудовой деятельности в деловом мире возникло небывалое число должностных лиц и экспертов, которые заняли серединное положение между хозяином и его рабочими. Объем канцелярской работы постоянно возрастал. Вскоре в более крупных фирмах один человек, будь то хозяин или основной совладелец акционерного предприятия, уже не мог постичь до тонкости весь процесс в целом. Решения владельца облекались в соответствующую форму и в итоге контролировались специалистами, занятыми координированием системы. Так возникла новая административная элита, власть которой опиралась теперь уже не на собственность, а на управление интеграционным процессом. По мере усиления власти управляющего акционеры утрачивали свое влияние. Компании постепенно укрупнялись, семейная собственность рассеивалась среди все большего числа владельцев акций, значительная часть которых не имела ни малейшего представления о специфике предпринимательства. Акционерам в значительной степени приходилось полагаться на менеджеров, которые не только занимались ведением повседневных дел компании, но и вырабатывали перспективные цели и определяли стратегию. Советы директоров, которые теоретически представляли интересы владельцев, со временем все более отдалялись от них и плохо информировали их о процессах, происходящих под их руководством. По мере того, как все чаще частные капиталовложения производились не отдельными личностями, а опосредованно, через организации, подобные пенсионным фондам, совместным фондам и кредитным отделениям банков, подлинные владельцы промышленных предприятий все больше оказывались в стороне от управления. Возможно, наиболее определенно о новой власти интеграторов высказался У. Майкл Блументель, бывший секретарь государственного казначейства. Сита. Перед тем, как занять этот пост, Блументель находился во главе корпорации Bendix. Когда его однажды спросили, хотелось бы ему иметь собственную компанию, подобную Бендиксу, Блументель ответил, главное не в том, чтобы обладать собственностью, а в том, чтобы управлять ею. И находясь во главе корпорации, я глубоко осознал это. Еженедельно мы проводили собрания акционеров и я обеспечивал 97% голосов. А я был владельцем только 8000 акций. Самым главным для меня является руководство. Осуществлять управление такой большой структурой и обеспечивать ее плодотворное развитие – это для меня более заманчиво, чем делать разные глупости, к которым вынуждают меня другие 106. Таким образом, деловую политику все больше определяли управляющие фирмами или финансисты, размещающие деньги других людей, но ни в коей мере не фактические владельцы и уж тем более не рабочие. Интеграторы взяли заботу об этом на себя. В социалистических странах происходили аналогичные процессы. Еще в 1921 году Ленин выражал недовольство советской бюрократией. В 1930 году Троцкий, находясь в изгнании, с негодованием писал о 5 или 6 миллионах управленцев, которые не заняты непосредственно производительным трудом, но руководят, распоряжаются, командуют, прощают и накладывают взыскания. Средства производства, возможно, и принадлежали государству, однако государство принадлежит бюрократии, возмущался он. В 1950-е годы Милованд Джилас в своей работе «Новый класс», «Хенефтласс», критиковал усиливающуюся власть административной элиты в Югославии. Тита, который отправил Джиласа в тюрьму, сам высказывал отрицательные отношения к технократии и бюрократии, классовым врагам. Опасения по поводу перехода власти в руки менеджеров были главной темой в Китае времен Мао 107. Как в социалистических, так и в капиталистических странах, в сущности, к власти пришли интеграторы. Без них части системы не могли взаимодействовать. Машина не работала 108. Интеграционный двигатель. Интегрирование какого-либо производства или даже всей промышленности – лишь малая часть того, что надо было сделать. Как мы видели, в современном индустриальном обществе развивалось множество организаций, от производственных объединений и профессиональных союзов до церквей, школ, клиник, рекреационных групп, каждая из которых должна была действовать в рамках установленных правил. Нужны были законы. Прежде всего необходимо было отрегулировать между собой сферу информации, социальную сферу и сферу технологий. Из данной потребности в интеграции цивилизации второй волны возник самый главный координатор всего – интеграционный двигатель системы, большое правительство. Именно острая нужда в объединении частей в одно целое вызывает неуклонный рост больших правительств в любом обществе второй волны. Политические демагоги то и дело выступали с призывами сократить состав правительства. Однако же, придя к власти, те же самые лидеры обычно не делали правительство меньше, а, скорее, расширяли его. Такое противоречие между риторикой и реальной жизнью станет понятней, если мы осознаем, что высочайшей целью всех правительств второй волны было построить и развивать индустриальную цивилизацию. И на фоне этого все мелкие разногласия меркли. Партии и политики могли пререкаться по другим спорным вопросам, здесь же царило молчаливое единодушие. И большое правительство было частью их неозвученной программы, независимо от того, на какой мотив они пели, ведь индустриальное общество зависит от правительства, выполняющего весьма важные интеграционные задачи. По словам политического комментатора Клейтона Фритчи, федеральное правительство Соединенных Штатов Америки росло постоянно, так же как и при трех недавних администрациях республиканцев, по той простой причине, что даже Гудини не смог бы преобразовать его без серьезных и пагубных последствий. Свободные торговцы доказывали, что правительство вмешивается в коммерческую деятельность. Но оставив частное предпринимательство в покое, индустриализация стала бы развиваться намного медленнее, если это вообще могло бы происходить. Правительство стимулировали строительство железных дорог. Они строили порты, прокладывали дорогие автострады, сооружали каналы. Они управляли почтовой связью, создавали и упорядочивали телеграфную и телефонную связь, системы телевизионного и радиовещания. Они разрабатывали торговые права и стандартизировали торговлю. Они использовали внешнеполитическое давление и тарифы, чтобы содействовать промышленности. Они сгоняли крестьян с земли и поставляли промышленности рабочую силу. Они субсидировали энергетику и обеспечивали развитие технологий, часто через военные заказы. На самых различных уровнях правительства решали тысячи интеграционных задач, которыми другие не хотели или не могли заниматься. Именно правительство было великим ускорителем. Силой принуждения и взиманием налогов он наделало то, за что частное предпринимательство не решалось взяться. Правительства могли подогревать ход индустриализации, оставляя в системе достаточные зазоры, чтобы частным компаниям стало возможно или выгодно подключиться к процессу. Правительства могли проводить предварительную интеграцию. Создав системы массового образования, правительства не только помогали готовить подрастающее поколение к будущему участию в производстве, фактически, поставляя рабочую силу, они субсидировали промышленность, но одновременно содействовали развитию формы нуклеарной семьи. Освободив семью от образовательной и других традиционных функций, правительство ускорило адаптацию семейной структуры к потребностям промышленной системы. Таким образом, на самых разных уровнях правительства прилаживали сложную схему цивилизации второй волны. Неудивительно, что важность интеграции возрастала, когда менялся состав правительства или стиль его деятельности. Президенты и премьер-министры стали считать себя в первую очередь менеджерами, а уж потом общественными и политическими лидерами. По облику и манерам они стали почти такими же, как управляющие крупными компаниями и промышленными предприятиями. Произнеся обязательный набор слов о демократии и социальной справедливости, Никсоны, Картеры, Тэтчеры, Брежневы, Жискары и Ахиры индустриального мира въехали в кабинеты, обещав несколько больше, чем умелое ведение дел. Следовательно, как в социалистических, так и в капиталистических индустриальных обществах на первый план вышли одни и те же структуры, крупные компании или промышленные организации, и громадный правительственный аппарат. И прежде чем рабочие завладели средствами производства, как предсказывал Маркс, или капиталисты удержали власть, на что могли рассчитывать последователи Адама Смита, абсолютно новая общественная сила подвергла сомнению, и то и другое. Технократы завладели средствами интеграции, а отсюда получили бразды правления в сферах социальной, культурной, политической и экономической жизни. Руководили или обществами второй волны интеграторы, пирамиды власти. Эти технократы сами образовывали иерархии элит и субэлит. Каждая отрасль промышленности и ветвь власти вскоре обросли собственным штатом служащих, превращавшихся в могущественных они. Спорт, религия, образование. Каждая из этих сфер имела собственную пирамиду власти. Возникли ведомства науки, обороны, культуры. Власть в цивилизации второй волны была распределена между десятками, сотнями, тысячами таких специализированных элит. В свою очередь эти специализированные элиты были объединены в некие сводные элиты, членство в которых не зависело от специализации. Например, в Советском Союзе и странах Восточной Европы члены коммунистической партии участвовали в самых разных отраслях деятельности, от авиации до музыки и сталелитейного производства. Они служили основным передаточным звеном между субэлитами, что обеспечивало им доступ ко всей информации и предоставляло огромные возможности распоряжаться субэлитами. В капиталистических странах ведущие бизнесмены и юристы, состоя в гражданских комитетах или входя в состав правлений, выполняли схожие функции менее формально. Следовательно, как мы можем видеть, во всех государствах второй волны есть специальные общественные группы интеграторов, бюрократов или должностных лиц, которые сами объединены в некие сводные образования. Суперэлиты. В итоге на более высоком уровне интеграции проводили суперэлиты, занимавшиеся размещением капиталовложений. Как в финансах, так и в промышленности, как в Пентагоне, так и в советском Госплане те, кто вкладывал основные инвестиции в индустриальные общества, определяли границы, в которых сами интеграторы вынуждены были действовать. Неважно, где принималось действительно широкомасштабное решение о капиталовложениях, в Миннеаполисе или в Москве, но оно ограничивало будущий выбор. Из-за нехватки ресурсов могли погаснуть сталеплавильные печи, простаивать земельные угодья и конвейеры до тех пор, пока не будет возмещена их стоимость. Поэтому для основного капитала устанавливались параметры, ограничивавшие деятельность будущих менеджеров или интеграторов. Во всех индустриальных обществах эти безликие группы людей, принимавших решения и управлявших рычагами инвестирования, составляли суперэлиты. В результате в каждом обществе второй волны происходило параллельное выстраивание элит. После любого кризиса или политического переворота возникала скрытая иерархия власти в ее местных вариантах. Имена, лозунги, партийные ярлыки и кандидаты могли меняться, революции могли нахлынуть и отступить. За большими письменными столами красного дерева появились новые лица. Однако основной архитектурный стиль власти сохранялся. Неоднократно за последние три столетия то в одной стране, то в другой бунтовщики и реформаторы пробовали брать штурмом вершины власти, построить новые общества, основанные на социальной справедливости и политическом равенстве. Поры такие движения с их обещаниями свободы для всех возбуждали эмоции миллионов. Время от времени революционерам даже удавалось свергнуть старый режим. Однако всякий раз конечный результат оказывался одним и тем же. Бунтовщики заново создавали, теперь уже под своим флагом, схожую структуру субэлит, элит и суперэлит. Такая интеграционная структура и управлявшие ею технократы были столь же необходимы цивилизации второй волны, как заводы, природные топлива или нуклеарные семьи. Индустриализм и обещанная полная демократия по сути были несовместимы. 3. Революционным или иным путем индустриальные страны могли вынуждены отойти назад или совершить бросок вперед по всему спектру, от свободного рынка до централизованного планирования. Они могли перейти из капитализма в социализм и наоборот. Но подобно часто упоминаемому леопарду они не могли сменить узор на своей шкуре. Нельзя функционировать без могущественной иерархии интеграторов. Сегодня, когда третья волна перемен начинает пробивать бреши в крепости управленческой власти, первые признаки этого появляются в системе власти. Требования участия в управлении, в принятии решений, осуществления рабочего, потребительского и гражданского контроля, демократизации звучат в одной стране за другой. В более передовых отраслях промышленности возникают менее иерархические и более специальные новые способы организации производства. Усиливается нажим с целью децентрализации власти. Управляющие лица все в большей степени зависят от информации, полученной от нижестоящих. Сами элиты становятся не столь постоянными и менее прочными. Все это только предвестие, признаки грядущих коренных изменений в политической системе. Третья волна, уже начавшая сокрушать промышленные структуры, открывает небывалые возможности для социального и политического обновления. В самые ближайшие годы на смену нашим непригодным, притесняющим, устарелым интегрированным структурам придут новые удивительные общественные образования. Прежде чем перейти к рассмотрению этих новых возможностей, необходимо дать анализ отживающей системы. Просветим же ее рентгеновскими лучами, чтобы посмотреть, насколько точно наша обветшавшая политическая система вписывалась в рамки цивилизации второй волны, насколько соответствовали друг другу промышленные устройства и его элиты. Только тогда мы поймем, почему не может далее сохраняться подобное положение, которое становится недопустимым. Глава 6. Тайный план. Француза приводит в недоумение зрелище проводящейся в США кампании по выборам президента, поглощаемые хот-доги, похлопывание по спине, целование детей, рассчитанное на внешнее впечатление и скромность, первичные выборы, съезды, сопровождаемые маниакальным неистовством, посещение маленьких местечек для встреч с избирателями, красивые фразерства, телевизионная реклама, все со ссылкой на демократию. Американцам же трудно понять систему, по которой французы выбирают своих лидеров. Еще менее понятными кажутся им английские выборы, голландская открытость для всех с участием двух дюжин партий, австралийская преференциальная, преференция, предпочтение. Прим-перев, система голосования или японские интриги между фракциями. Все эти политические системы кажутся весьма отличными друг от друга. Еще более непостижимыми выглядят однопартийные выборы или псевдовыборы в СССР или Восточной Европе. Что касается прихода к власти, то во всех индустриальных странах это происходит по-разному. Но когда мы освобождаемся от мешающих нам шор, то внезапно обнаруживаем под поверхностными различиями весьма сильно проявляющиеся сходства. Создается впечатление, будто политические системы государств второй волны построены по единому тайному плану. Когда революционерам второй волны удалось свергнуть элиты первой волны во Франции, Соединенных Штатах, России, Японии и других странах, они встали перед необходимостью писать конституции, выдвигать новые правительства и создавать почти с нуля новые общественные устройства. Возбужденные величием стоящих задач, они вели дебаты о новых идеях, новых структурах. Всюду возникал вопрос о форме представительства. Кто кого станет представлять? Следует ли инструктировать представителей, как им голосовать от имени народа, или же они будут выражать свое мнение? Какова будет продолжительность сроков полномочий? Какую роль должны играть партии? В каждой стране новые общественные устройства возникло из такого рода конфликтов и полемики. Если повнимательнее взглянуть на эти структуры, то откроется, что они построены на сочетании представлений, унаследованных от прежней первой волны, и более передовых идей, закрепленных индустриальной эпохой. По прошествии тысячелетия, при котором преобладало земледелие, создателям политических систем второй волны трудно было представить экономику, базирующуюся на производственном труде, капитале, энергетике и сырье, а не на земле. Земля всегда была опорой самой жизни. Поэтому неудивительно, что география столь укоренилась в наших различных избирательных системах. Сенаторы и конгрессмены в Америке, равно как их коллеги в Англии и многих других индустриальных государствах, избираются не как представители определенного класса общества или профессиональной, этнической или какой-либо другой социальной группы, но как представители жителей определенного участка земли, географического района. Люди первой волны, как правило, жили на одном и том же месте, а потому было вполне естественно, что создатели политических систем индустриальных обществ исходили из предположения, что люди всю жизнь проведут в одной местности. Отсюда столь распространенные даже сегодня в избирательных законах требования постоянного проживания в данном месте. Скорости в мире первой волны были небольшими. Средства связи были настолько примитивными, что требовалась неделя, чтобы послание, отправленное континентальным конгрессом в Филадельфии, дошло до Нью-Йорка. В глубинных районах страны с речью Джорджа Вашингтона смогли ознакомиться спустя недели, а то и месяцы. Еще в 1865 году только через 12 дней в Лондоне узнали, что убит Линкольн 109. Поскольку вопрос о срочности не стоял, представительные органы, вроде Конгресса или британского парламента, считались совещательными, им предоставлялось время, и они проводили его, обдумывая свои проблемы. Большинство людей первой волны были неграмотными и невежественными. Поэтому повсеместно считалось, что народные представители, особенно если они относились к образованным слоям общества, непременно будут принимать более разумные решения, чем масса избирателей. Но даже заимствуя некоторые идеи из первой волны для создания новых политических институтов, революционеры второй волны устремляли взгляд в будущее. А потому в организуемой ими общественной системе нашли свое выражение некоторые позднейшие технологические понятия нового времени. Механомания. Деловые люди, интеллектуалы и революционеры раннего индустриального периода испытывали магнетическое тяготение к технике. Они были зачарованы паровыми машинами, часами, ткацкими станками, насосами, поршнями и постоянно проводили аналогии, основанные на элементарной механистической технологии своего времени. И вовсе не случайно, что люди, подобные Бенджамину Франклину или Томасу Джефферсону 110, были не только революционерами в политике, но и учеными и изобретателями. Они появлялись во вспененном культурном кильватере великих открытий Ньютона. Он проник в небеса и пришел к выводу, что вся Вселенная представляет собой гигантский часовой механизм, работающий с высокой степенью точности 111. Французский врач и философ Ламетри 112 в 1748 году объявил, что сам человек подобен механизму 113. Адам Смит позже распространил аналогию с машиной на политическую экономию, доказывая, что экономика – это система, а системы во многих отношениях имеют сходство с машинами 114. Джеймс Мэдисон 115, описывая дебаты вокруг проекта Конституции США, говорил о необходимости реконструкции системы, изменении структуры политической власти и выборах должностных лиц методом последовательной фильтрации. Сама Конституция была наполнена пружинками и балансирами, напоминая механизм гигантских часов 116. Джефферсон говорил о механизме управления 117. Американская политическая мысль продолжала двигаться с шумом маховых колес, цепей, пружинок и балансиров. Мартин Ван Бурен изобрел политическую машину. Поколение американских политиков вплоть до сегодняшних дней готовили политические проекты, разрабатывали планы избирательных кампаний, раскатывали паровыми катками или укладывали на рельсы законопроекты, проходящие через Конгресс и законодательные органы штатов. В 19-м в Англии лорд Кромер задумал создать имперское правительство, которое гарантировало бы согласованную работу разных частей механизма 118. Но такой механистический менталитет авторитет не был продуктом капитализма. Ленин, например, писал, что государство – это не что иное, как машина, используемая капиталистами для подавления рабочих. Троцкий говорил о колесиках и болтах буржуазного социального механизма и продолжал описывать работу революционной партии в таких же механистических выражениях. Называя ее мощным орудием, он указывал, что, как всякий механизм, она по своей природе статична. Движение масс должно преодолеть инерцию. Так живая сила пара преодолевает инерцию машины перед тем, как она может привести в действие маховое колесо 119. И нет ничего удивительного, что революционно настроенные основатели обществ второй волны, будь те капиталистическими или социалистическими, усвоив подобный механистический подход, проникшись слепой верой в мощь и пользу машин, придумывали политические институты, которые обладали многими свойствами первых промышленных изобретений. Представительский набор, структуры, которые они сколачивали и скрепляли болтами, создавались на основе элементарного понятия о представительстве. И в каждой стране они использовали определенные стандартные части. Эти компоненты составляли то, что несколько шутливо могло быть названо представительским набором. Вот его содержимое. 1. Люди, обладавшие правом голоса. 2. Партии для сбора голосов. 3. Кандидаты, которые, набрав голоса, тут же становились представителями избирателей. 4. Законодательная власть, парламенты, конгрессы, бундестаги или ассамблеи, где путем голосования представители вырабатывали законы. 5. Исполнительная власть, президенты, премьер-министры, партийные секретари, которая в форме проводимой политики поставляла сырье для законодательной машины, а потом проводила в жизнь изготовленные законы. Голоса были атомами ньютонового механизма. Голоса собирались партиями, которые как бы являлись коллекторами системы. Они соединяли голоса из многих источников и снабжали ими избирательную счетную машину, которая делила их пропорционально численности партии или смешивала, представляя свою продукцию как волю народа, основное топливо, на котором предположительно работал силовой двигатель правительственной машины. Везде по-разному комбинировались части этого набора и с ними производились различные действия. Где-то право голоса получали все, кому было больше 21 года, в другом месте избирательным правом обладали только белые мужчины, в одной стране выборный процесс был лишь видимостью и находился под контролем диктатора, в другой, выбранные должностные лица действительно обладали значительной властью. Где-то существовало две партии, в другом месте их было множество, кое-где только одна. Тем не менее историческая модель очевидна. Однако части могли быть видоизменены, их взаимное положение могло быть различным. Тот же самый исходный набор использовался при конструировании официальной политической машины во всех индустриальных странах. Хотя коммунисты часто подвергали критике буржуазную демократию и парламентаризм, считая их маскировкой для привилегий, доказывая, что механизмы власти обычно использовались капиталистами для собственных личных выгод, все социалистические и индустриальные страны как можно скорее запускали представительскую машину. Обрисовывая перспективы установления полной демократии в некой отдаленной постпредставительской эре, они тем временем полностью полагаются на социалистическую выборную систему. Венгерский коммунист Отто Бихари, изучавший эту систему, писал, в ходе выборов трудящийся народ проявляет свою волю и влияет на работу правительственных органов, сформированных путем голосования 120. Редактор газеты «Правда» Г. Афанасьев 121 в своей книге «Научное управление обществом» в характеристику демократического централизма включает суверенную власть трудящегося народа, выборы руководящих органов и лидеров и их подотчетность народу 122. Как фабрики стали символизировать всю индустриальную техносферу, так и представительные правительства, неважно, как изменившие естественные свойства, являли собой символ статуса любой передовой страны. И действительно, даже многие непромышленные страны, под нажимом колонизаторов или просто слепо копируя, поспешили ввести те же самые официальные механизмы и использовать тот же представительский набор, всеобщий законодательный механизм. Подобные демократические машины существовали не только на национальном уровне. Они также использовались при выборах в представительные органы штатов, провинций, местные органы, включая городские и сельские советы. Сегодня только в Соединенных Штатах имеется около 500 тысяч выбранных государственных служащих и 25 869 местных органов управления в столичных округах, в каждом из которых проводятся свои выборы, существуют представительные органы, разработана своя выборная процедура 123. Тысячи таких представительных механизмов скрипят и вертятся в провинции, а по всему миру их насчитываются десятки тысяч. В швейцарских кантонах и департаментах Франции, в национальных областях Великобритании и провинциях Канады, в воеводствах Польши и республиках СССР, в Сингапуре, Осаке и Осло, повсюду претенденты выдвигают свои кандидатуры и потом превращаются в представителей. Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время только в странах второй волны более сотни тысяч подобных машин производят законы, указы, инструкции и постановления 124. В теории, когда каждый человек и каждый голос являли собой абстрактную, атомную единицу, каждый из этих политических элементов, национальный, провинциальный или местный, также считался абстрактной, мельчайшей единицей. Каждая имела собственную, четко определенную сферу полномочий, свою сферу власти, свои права и обязанности. Единицы были включены в некое иерархическое образование, объединившее их сверху донизу, от страны до штата, до региональной или местной власти. Но по мере развития индустриализма, когда экономика становилась все более интегрированной, последствия решений, принимавшихся каждой из этих политических единиц, сказывались за пределами их сферы полномочий и таким образом по необходимости вызывали ответные действия других органов власти. Решение парламента, касающееся японской текстильной промышленности, могло оказать влияние на рынок рабочей силы в Северной Каролине и социальное обеспечение в Чикаго. Решение Конгресса установить квоты на иностранные автомобили могло обеспечить дополнительные рабочие места в Нагое или Турине. Таким образом, если раньше политики могли принимать решения, не влияя на положение дел вне своей собственной, четко определенной сферы полномочий, с течением времени это становилось все менее возможным. К середине 20 столетия десятки тысяч, казалось бы, суверенных и вполне независимых органов политической власти, разбросанных по всей планете, оказались в одной связке благодаря координации экономики, небывало возросшему объему перевозок, миграции и развитию средств коммуникации, а потому они усилили свою деятельность, побуждая друг друга к активности. Тысячи политических машин, собранных из компонентов представительского набора, постепенно образовывали одну невидимую супермашину, всеобщий законодательный механизм. Нам осталось теперь лишь рассмотреть, как действуют рычаги и контрольные приборы этой всемирной системы, и кто ей управляет. Ритуал внушения, представительная форма правления, возникшая из мечтаний о свободе, завладевших революционерами второй волны, была невероятно прогрессивной по сравнению с предшествующими системами власти. Этот блестящий успех технологии стал более выдающимся триумфом, чем изобретение паровой машины или аэроплана. Представительная форма правления дала возможность спокойно ввести преемственность власти без наследных династий. Она обеспечила обратную связь между верхами и низами общества. Она предоставила способ устранения различий между многими группами мирным путем. Введение принципа подчинения меньшинства большинству и правило «один человек, один голос» помогает бедным и слабым добиваться желаемого от технократов, управляющих интеграционной машиной общества. По этой причине распространение представительной формы правления было в целом гуманным нововведением в истории человечества. Тем не менее, с самого начала тут существовало значительное расхождение по сравнению с обещанным. Лишь с большой натяжкой можно было говорить о приходе народа к управлению государством. Ни в одной из промышленных стран фактически не произошло изменений глубинной структуры власти, структуры субэлит, элит и суперэлит. По существу это не привело к ослаблению власти менеджерских элит. Официальный механизм представительства стал одним из основных способов интеграции, который они использовали для сохранения за собой права и возможности распоряжаться. Таким образом, выборы, независимо от того, кто на них одерживал победу, выполняли в интересах элит важную культурную функцию. Положение о том, что всякий человек имеет право голоса, создавало иллюзию равенства. Голосование представляло собой массовый ритуал внушения, когда народ убеждали, что выборы проводятся регулярно, с четкостью механизма, а следовательно, с надлежащей правильностью. Выборы символически убеждали граждан в их причастности ко всему происходящему, ведь они могли или отдать свой голос, или проголосовать против. Как в капиталистических, так и в социалистических странах подобный ритуал внушения часто оказывался более важным, чем сами результаты многих выборных кампаний. Интеграционные элиты программировали политические машины в каждом месте по-разному, контролируя число партий или манипулируя избирательным правом. И все же ритуал выборов, некоторые могли называть его фарсом, применялся всюду. Тот факт, что в Советском Союзе или странах Восточной Европы результаты выборов, как правило, выражались магической цифрой от 99 до 100%, говорил о том, что потребность внушения была столь же сильна в странах с централизованным планированием, как и в свободном мире. Выборы обеспечивали низам выпуск пара. Более того, несмотря на усилия демократических реформаторов и радикалов, интеграционные элиты в сущности сохраняли постоянный контроль над системой представительной формы правления. Существовало множество теорий, объясняющих причину этого. Однако большинство из них не учитывали механистическую природу системы. Если мы посмотрим на политические системы второй волны с точки зрения инженера, а не политолога, то нам внезапно откроются существенные обстоятельства, которые обычно остаются незамеченным. Промышленные инженеры обычно различают два основных класса машин: те, которые работают с перерывами, называемые машинами прерывистого действия, batch processing, и те, которые работают беспрестанно, называемые машинами непрерывного действия, continuous flow. В качестве примера для первого класса приведем обычный пресс, пунцхпресс. Рабочий приносит партию металлических пластин и вставляет их в машину по одной или сразу несколько штук, а потом штампует, придавая определенную форму. Когда партия заготовок кончается, машина останавливается до тех пор, пока не принесут новые пластины. Примером машин второго класса может служить очиститель нефти, который, однажды пущенный в ход, работает не останавливаясь. 24 часа в сутки нефть течет по трубопроводам, трубкам и камерам. Если взять всеобщую законодательную машину с ее периодическим процессом голосования, то мы обнаружим классическую машину прерывистого типа. В установленное время народу предоставляется возможность выбрать между кандидатами, после чего официальная демократическая машина выключается. Сопоставим это это с непрерывным нажимом, исходящим от разных организаций, которые имеют общие интересы, влиятельных групп, оказывающих свое давление, и людей, снующих в коридорах власти. Толпы лоббистов от корпораций и правительственных органов одолевают комитеты, подсовывают списки на получение высоких наград, присутствуют на приемах и банкетах по этому поводу, произносят тосты, поднимая бокалы с коктейлями в Вашингтоне или рюмки водки в Москве, служат передатчиками информации и таким образом круглосуточно воздействуют на процесс принятия решений. Одним словом, элиты образуют мощную машину непрерывного действия, работающую бок о бок и часто несогласованно с демократическим механизмом, который включается периодически. Только видя эти две машины рядом, можно понять, как государственная власть реально проявляет себя во всеобщей законодательной машине. Элиты играют в представительство, а народ в лучшем случае время от времени имеет возможность выразить путем голосования свое мнение, одобряя правительство и его действия или же выражая свое недовольство. Технократы, напротив, непрерывно влияют на деятельность правительства. И, наконец, еще более мощное средство для осуществления социального контроля было запроектировано в принципе представительства. Ведь сам отбор людей, которые становились выразителями воли большинства, порождал новых членов элиты. Когда, например, рабочие на начальном этапе боролись за право создавать профсоюзы, они подвергались гонениям, их обвиняли в участии в заговоре, они находились под надзором соглядатаев компании, попадали в руки полицейских и наемных головорезов. Они не вписывались в систему, не были в ней представлены вовсе или же недостаточно представлены. Когда же профсоюзы упрочили свое положение, это способствовало появлению новой группы интеграторов, трудовой элиты, члены которой не просто представляли рабочих, но и стали промежуточным звеном между ними и элитами в деловом мире и правительстве. Такие деятели, как Джордж Минни и Жорж Сеги, несмотря на произносимые ими речи, сами стали ключевыми фигурами интеграционной элиты. Фальшивые профсоюзные лидеры в СССР и Восточной Европе всегда были ничем иным, как технократами. Рассуждая теоретически, необходимость пройти через процедуру переизбрания давала гарантию, что представители, люди добросовестные и продолжают выражать интересы тех, кто их выбрал. И тем не менее это никогда не препятствовало тому, что государственная машина поглощала представителей народа. Всюду углублялись расхождения между представителями и теми, кого они представляли. Представительная форма правления, которую нас научили называть демократией, была индустриальной технологией для поддержания неравенства. Представительная форма правления по сути своей – псевдопредставительная. Если подвести итог вышесказанному, то мы теперь знаем, что цивилизация в большой степени зависит от топливных ресурсов, промышленного производства, нуклеарной семьи, корпораций, массового образования и средств массовой информации, и в основе всего лежало увеличивающееся расхождение между производством и потреблением, а руководство всем принадлежало менеджерским элитам, задача которых состояла в интегрировании общественной системы. В этой системе представительная форма правления – политический эквивалент машины. Действительно, это была машина для выработки коллективных интеграционных решений. Подобно большинству машин, она была управляема теми, кто стоял у ее рычагов. И как большинство машин, она теперь в значительной степени устарела и должна быть смыта надвигающейся третьей волной. Если политическая структура второй волны не соответствует сегодняшним требованиям, не способна справляться с возникающими трудностями, то это, как мы увидим далее, лишь одна сторона переломного момента. Другой круг проблем связан с еще одним порождением второй волны, появлением нации и государства. Глава 7. Буйство наций. Абако – это остров. Его население составляет 65 сотен человек, и он является частью Багамских островов, расположенных около побережья Флориды. Несколько лет назад группа американских бизнесменов, торговцев оружием, идеологов частного предпринимательства, чернокожий агент разведки и член английской палаты лордов решили, что для Абако наступило время провозгласить свою независимость. Их план состоял в том, чтобы вступить во владение островом и отделиться от Содружества Багамских островов, обещав каждому жителю Абако после революции передать в частное пользование по одному акру земли 4047 квадратных метров. Согласно проекту, застройщикам недвижимости и инвесторам оставалось для освоения около 250 000 акров. Самой заветной мечтой было создание на Абако зоны свободной торговли, где состоятельные бизнесмены, страшащиеся социалистического апокалипсиса, могли избежать налогов 125. Однако взлету частного предпринимательства не суждено было осуществиться, местные жители нисколько не были расположены сбросить свои оковы, и проект создания новой страны оказался нежизнеспособным. Тем не менее, в мире, в котором национальные движения борются за приход к власти, в котором 152 страны заявили о своем членстве в сообществе наций, а он, подобные пародийные события приносят пользу. Они заставляют нас подвергнуть сомнению само понятие государственности. Могли ли 65 сотен человек, населявших Абако, вне зависимости от того, финансировали их сумасбродные бизнесмены или нет, учредить государство? Если Сингапур с его 2-3 миллиона населения – государство, то почему бы не стать таковым Нью-Йорку с его 8 миллионов? Если Бруклин имеет реактивные бомбардировщики, отчего бы ему не стать государством? Хотя это представляется абсурдом, но подобные вопросы могут обретать новый смысл в то время, когда третья волна крушит фундаментальные основы цивилизации второй волны. Одной из таких основ была и остается нация-государство. До тех пор, пока мы не прорвемся сквозь туманную риторику, окутывающую проблему национализма, мы не сможем понять смысл заголовка главы и вникнуть в суть конфликта между цивилизациями первой и второй волны, в то время как третья волна смывает их. Смена лошадей. До того, как вторая волна начала свой путь по Европе, большинство регионов мира еще не было консолидировано в нации. На этих территориях существовала мешанина из племен, кланов, герцогств, княжеств, королевств и других крупных и мелких образований. Короли и князья, писал политолог С. Э. Файнер, держали власть по кускам и крохам 126. Границы не были установлены, право правления не были определены. Государственная власть еще не пришла к стандарту. В одном селении, пояснял профессор Файнер, проявление власти подразумевало только взимание платы за помол зерна на ветряной мельнице, в другом – власти облагали налогом крестьян, а в третьем распоряжался настоятель монастыря. Человек, обладавший собственностью, в самых разных районах мог находиться в вассальной зависимости по отношению к отдельным феодалам-сеньорам. Даже величайшие из императоров, как правило, управляли совокупностью разнородных очень мелких общин, имевших местное управление 127. Политическая власть еще не была устроена по единому образцу. Вольтер высказывал свое недовольство по этому поводу следующим образом: во время путешествия по Европе законы менялись столь же часто, как и лошади 128. Конечно же, данное саркастическое замечание констатировало еще одно обстоятельство: необходимость часто менять лошадей свидетельствовала о примитивном уровне развития транспорта и связи, что в свой черед сокращало площадь, которую мог надлежащим образом контролировать даже самый могущественный монарх. Чем дальше от столицы, тем слабее была государственная власть. Без политической интеграции экономическая интеграция была невозможна. Дорогостоящие новые технологии второй волны могли быть амортизированы только если они производили товары для рынка более крупного, чем местный. Но каким образом коммерсанты могли покупать и продавать товары на большой территории, если за пределами своей общины они сталкивались с путаницей различных пошлин, налогов, предписаний денежных единиц? Для того, чтобы новые технологии смогли окупаться, местная хозяйственная деятельность должна была консолидироваться в единую национальную экономику. Это подразумевало национальное разделение труда и национальный рынок для товаров и капитала. Все это, в свою очередь, требовало также национальной политической консолидации. Иначе говоря, политическая единица второй волны должна была соответствовать развитию экономических единиц второй волны. Неудивительно, что когда общества второй волны начали строить национальные экономики, стал очевиден решающий сдвиг в общественном сознании. Мелкомасштабные местные производства в обществах первой волны вывело породу очень провинциальных людей, большинство из них соотносили себя только с местом, где они родились, или с селением. Интересы, выходящие за пределы данной местности, были лишь у очень небольшой группы, титулованные особые церковники, отдельные торговцы, да еще актеры, ученые и наемные работники имели такие интересы. Вторая волна довольно быстро увеличила число людей, готовых в надежде на выгоду рисковать в большом мире. С введением в производство паровой и базирующейся на угле технологии, а позже, с появлением электричества, суконные производства во Франкфурте, часовые в Женеве или текстильные в Манчестере стали производить значительно больше продукции, чем мог поглотить местный рынок. А он также нуждался в сырье издалека. К тому же на положении фабричных рабочих отражались события в финансовом мире, происходившие за тысячи миль от них, работа зависела от отдаленных рынков. Поэтому постепенно психологические горизонты расширялись. Новые средства массовой информации увеличили объем поступающих сведений, передавали изображения и звук на дальние расстояния. Под воздействием происходящих изменений исчезал узкоместный взгляд на мир. Пробуждалось национальное сознание. Начиная с американской и французской революций, и на протяжении всего 19 буйство национализма охватило индустриализирующиеся районы мира. В Германии 350 небольших, очень разных, соперничающих мини-государств пришли к созданию единого национального рынка, Das Vaterland 129. Италия, раздробленная на части и управляемая Савойской династией, Ватиканом, австрийскими Габсбургами и испанскими бурбонами, пришла к объединению. Венгры, сербы, хорваты, французы и другие нации внезапно испытали необъяснимое влечение к своим собратьям. Поэты воспевали национальный дух. Историки открывали давно потерянных героев, литературу, фольклор. Композиторы сочиняли гимны по случаю обретения национальной государственности. И все это происходило именно тогда, когда индустриализация подвела их к такому шагу. Если мы осознали потребность промышленности в интеграции, то должен быть ясен и смысл национальных государств. Нация – это не духовное единство, как называл ее Шпенглер 130, и не ментальная общность или социальная душа 131. Нация – это не богатое наследие памяти, как писал Ренан 132, и неразделенный образ будущего, как утверждал Ортега 133-134. То, что мы сегодня называем нацией, это феномен второй волны, единая интегрированная политическая власть, тесно связанная, сплавленная с единой интегрированной экономикой. Простое объединение местных самостоятельных хозяйств, существующих порознь, не может привести и не приводит к развитию нации. Равно как и крепко объединенная политическая система, но базирующаяся на конгломерате местных хозяйств, это еще не нация в современном понимании. Нация подразумевает сплав двух компонентов объединенной политической системы и объединенной экономики. Национальные восстания, вызванные промышленным переворотом в Соединенных Штатах, Франции, Германии и других странах Европы, можно рассматривать как приложение усилий, чтобы поднять уровень политической интеграции на отметку, которой достигла экономическая интеграция, сопутствующая второй волне. Именно приложение сил, а не политические или мистические влияния, привело к тому, что мир оказался разделенным на особые национальные образования. Золотой костыль. Когда правительство стремится расширить свой рынок и укрепить свою политическую власть, ничто не препятствует ни языковые различия, ни культурные, социальные, географические и стратегические барьеры. Транспорт, средства связи и энергетические запасы – все это ограничивает размеры территории, которой может эффективно управлять единая политическая структура. Разработанность систем учета, бюджетный контроль и способы управления также определяют, насколько далеко может продвинуться политическая интеграция. В пределах этих границ интеграционные элиты, точно так же, как корпоративные и правительственные, боролись за экспансию. Чем обширнее становилась территория, находившаяся под их контролем, чем больше разрастался экономический рынок, тем больше укреплялись их благосостояние и власть. Каждая нация расширяла свои экономические и политические границы до самых отдаленных районов земного шара, поэтому происходило не только столкновение интересов, но и соперничество наций. Желая проломить уже установленные границы, интеграционные элиты использовали передовую технологию. К примеру, в 19-м они бросились в погоню за пространством и принялись строить железные дороги. В сентябре 1825 года в Англии была проложена первая железнодорожная колея, соединившая Стоктон и Дарлингтон. В мае 1835 год, уже на континенте, Брюссель был соединен с Малинес. В том же году в сентябре в Баварии был проложен путь Нюрнберг-Фурт. Следующим был Париж, Сен-Жермен. Далеко на востоке в апреле 1838 года царское село было связано с Санкт-Петербургом. В течение следующих трех десятилетий или несколько больше железнодорожные рабочие осваивали один регион за другим 135. Французский историк Шарль Морази пояснял, страны, которые были уже почти объединены в 1830 году, еще более ускорили процесс консолидации в связи со строительством железных дорог, поскольку они оказались неподготовленными к появлению необычного стального обруча, сжимавшего их. Каждая нация словно спешила провозгласить свое право на существование, прежде чем будет проложена железная дорога, с тем, чтобы ее могли признать как нацию при включении в транспортную систему, которая на протяжении столетия определяла политические границы Европы. 136. В Соединенных Штатах правительство выделяло частным железнодорожным компаниям значительные земельные участки и, как писал историк Брюс Мазлиш, воодушевляло их уверением, что трансконтинентальная дорога станет крепить узы объединения между Атлантическим и Тихоокеанским побережьями. 137. Золотой костыль, вбитый при завершении строительства первой трансконтинентальной железнодорожной линии, открыл путь к поистине национальному рынку, интегрированному в континентальном масштабе. И это обеспечивало подлинную, в отличие от номинальной, власть национального правительства. Вашингтон мог теперь быстро перебросить свои войска через континент, что укрепляло его влияние. Таким образом, в одной стране за другой возникало новое мощное образование – нация. Из-за этого карта мира поделена на четко обозначенные, разные формы пятна красного, розового, оранжевого, желтого или зеленого цвета, а национально-государственная система стала одной из основных структур цивилизации второй волны. И в возникновении нации прослеживается хорошо знакомое воздействие индустриализма – побуждение к интеграции. Но побуждение к интеграции не замыкает каждую нацию государства в пределах своих границ. Для своего жизнеобеспечения индустриальная цивилизация должна подпитываться извне. Она не сможет выжить, если не интегрирует остальной мир в денежную систему и не станет управлять этой системой в своих интересах. Весьма существенно, как она это делает, поскольку данные обстоятельства чрезвычайно важны для понимания мира, который создает третья волна. Глава 8. Имперская напористость. Нет цивилизации, которая бы расширяла круг своего действия без конфликтов. Цивилизация второй волны быстро начала массированные наступления на мир первой волны, одержала победу и навязала свою волю миллионам, а в конечном счете, миллиардам людей. Задолго до второй волны, начиная с 16-го, европейские правители стали создавать большие колониальные империи. Испанские священники и конкистадоры, французские трапперы, английские, голландские, португальские и итальянские авантюристы выдвинулись боевым порядком по планете, порабощили или уничтожали целые народы, захватывали обширные территории и посылали дань на родину, своим монархам. Однако в сравнении с тем, что последовало далее, все это было пустяком. Сокровища, которые первые авантюристы и конкистадоры отправляли домой, представляли собой в действительности частные награбленные добра. Добыча финансировала войны и обеспечивала личные богатства, зимние дворцы, яркое великолепие, неторопливый праздный образ жизни придворных. Но этого было недостаточно для малоразвитого хозяйства страны-захватчицы. Находясь вне денежной системы и рыночной экономики, крестьяне, которые едва зарабатывали себе на жизненно иссушенных солнцем землях Испании или туманных вересковых пустошах Англии, производили мало или совсем ничего, чтобы экспортировать за границу. В выращиваемого едва хватало для местного потребления. Они ни в коей мере не зависели от сырья, украденного или купленного в других странах. Для них жизнь так или иначе продолжалась. Плоды заморских завоеваний обогащали правящие классы и города, а вовсе не простой народ, который в основном составляли сельские жители. В этом смысле империализм первой волны был не столь суров, он еще не был интегрирован в экономику. Вторая волна преобразовала это относительно мелкое воровство в крупный бизнес. Она сделала из начинающего империализма большого хищника. Оперившийся империализм не стремился к вывозу слитков золота и изумрудов, пряностей и шелков. Он принялся отправлять корабль за кораблем с нитратами, хлопком, пальмовым маслом, оловом, каучуком, бокситами и вольфрамом. Этот империализм создавал медные рудники в Конго и устанавливал нефтяные вышки на Аравийском полуострове. Это был империализм, который высасывал из колонии сырье, обрабатывал его и очень часто отрыгивал готовые изделия назад, в колонии, с колоссальной выгодой для себя. Словом, это был уже не периферийный империализм, а прочно интегрированный в базовую экономическую структуру промышленной нации, и от него стала зависеть жизнь миллионов простых рабочих. Но не только рынок труда испытывал его воздействие. Помимо нового сырья, Европа нуждалась также во все возрастающих объемах продовольствия. Поскольку государства второй волны сосредоточились на промышленном производстве, перемещая сельскую рабочую силу на фабрики и заводы, им приходилось ввозить из-за границы значительное количество продуктов питания, говядину, баранину, зерно, кофе, чай и сахар из Индии, Китая, Африки, Вест-Индии и Центральной Америки 138. В свою очередь, поскольку возрастало производство товаров массового потребления, новым индустриальным элитам необходимы были более широкие рынки сбыта и новые сферы приложения капитала. В 1880-1890 годах европейские государственные деятели, не смущаясь, заявляли о своих целях. «Империя – это торговля», – провозгласил английский политик Джозеф Чемберлен 139. Премьер-министр Франции Жюль Ферри 140 высказался более определенно. «В чем нуждалась Франция», – заявил он, – «так это в рынках сбыта для нашего промышленного производства, экспорта товаров и вывоза капитала 141. Сотрясаемые циклами всплеска деловой активности и оглушительных банкротств, столкнувшиеся с хронической безработицей, поколения европейских лидеров испытывали страх, что, если колониальная экспансия закончится, безработица приведет к революционным вооруженным выступлениям в их стране». Однако не только экономические причины способствовали появлению империализма нового типа. Стратегические соображения, религиозное рвение, идеализм, жажда риска – все сыграло в этом свою роль, в том числе и расизм с его безоговорочным утверждением превосходства белой расы или европейского превосходства. Многие рассматривали империалистические завоевания как возложенный на них свыше долг. Высказывание Киплинга 142 о ноше белого человека отразило миссионерское намерение европейцев распространять христианство и цивилизацию, что, конечно же, подразумевало цивилизацию второй волны. Ибо колонизаторы считали цивилизацией первой волны, в том числе с развитой материальной и духовной культурой, отсталыми и примитивными. Сельские жители, особенно если они были темнокожими, считались наивными, как дети. Они были хитры и нечестны. Они были ленивы, не ценили жизнь. Такая позиция позволяла захватчикам второй волны легче находить оправдание истребления тех, кто стоял у них на пути. В книге «Социальная история пулемета» Джон Эллис показал, как это новые мощные скорострельные оружия, изобретенные в 19 веке, вначале постоянно применяли против туземных народов, а не против белых европейцев, потому что считалось недостойным делом убивать равного себе. А вот стрельба по жителям колоний более походила на охоту, чем на войну, поскольку тут применялся иной подход. Убийство матабельцев, дервишей или тибетцев, писал Эллис, считалось скорее своеобразным видом охоты, содержащим в себе риск, нежели настоящей военной операцией. А там Дурмана вдоль Нила до Хартума это высшего качества технология была внушительно продемонстрирована в 1898 году, когда английские войска, вооруженные 6 пулеметами «Максим», разгромили армию дервишей, возглавляемую Махди. Очевидец утверждал, это был последний день махдизма и самый великий день. Это было не сражение, а истребление. Потери англичан в этом бою составили 28 человек, а у дервишей было почти 11 тысяч убитых, т.е., где-то по 392 бунтаря на каждого англичанина. Это стало примером триумфа британского духа, демонстрацией превосходства белого человека, считал Эллис 143. Когда англичане, французы, немцы, голландцы и другие распространились по миру, для всех них открылась суровая реальность. Цивилизация второй волны не могла существовать изолированно. Она отчаянно нуждалась в скрытых субсидиях в форме поступающих извне дешевых ресурсов. А главное, ей был необходим единый интегрированный мировой рынок, через который вливаются эти субсидии. Газовые насосы в огороде. Побуждение создать такой интегрированный мировой рынок основывалось на убеждении, которое лучше всех выразил Давид Рикардо 144. Для государств следовало применить тот же принцип разделения труда, как и для промышленных рабочих. В своем известном высказывании он утверждал, что если Англия станет специализироваться на производстве текстиля, а Португалия – на изготовлении вина, это будет выгодно им обеим, поскольку международное разделение труда, определяющее специализацию производства для каждой страны, приведет к экономическим выгодам для всех 145. Данное утверждение превратилось в догму для последующих поколений, которая продолжает превалировать и сегодня, хотя ее проявления часто остаются незамеченными. Так как разделение труда во всякой экономике вызывает насущную необходимость в интеграции, организации, что в свою очередь способствует росту интегрирующей элиты, то и международное разделение труда требует интеграции в мировом масштабе и способствует росту мировой элиты, небольшой группы стран, которые для осуществления своих практических целей распространяют свое влияние на большие регионы остального мира. Успешное осуществление намерения создать единый интегрированный мировой рынок можно видеть в небывалом приросте мировой торговли, произошедшем во время прохода по Европе второй волны. Между 1750 и 1914 годами объем международной торговли возрос более чем в 50 раз, от 700 миллионов долларов до почти 40 миллиардов долларов. 146. Если Рикардо был прав, преимущества этой международной торговли должны были ощущаться в более или менее равной степени всеми. Однако же чрезмерная уверенность, что специализация будет выгодна всем, основывалась на фантазии о честной конкуренции. Это предполагало полную эффективность использования рабочей силы и ресурсов, а также следование курсам, предусматривающим отказ от применения политической или военной силы. Надо было заключать сделки на более или менее равноправной основе, устраивающей обе стороны. Одним словом, предусматривалось многое, но очень уж расходилось с реальностью. В действительности переговоры между коммерсантами второй волны и людьми первой волны относительно сахара, меди, какао и других ресурсов часто велись на неравноправной основе. По одну сторону стола восседали оборотистые европейские или американские торговцы, поддерживаемые крупнейшими компаниями, разветвленными банковскими сетями, мощными технологиями и сильными национальными правительствами. По другую же сторону можно было встретить местного правителя или племенного вождя, чей народ только что вошел в денежную систему и чья экономика базировалась на мелкотоварном земледелии или местных ремеслах. По одну сторону находились представители активно теснящей, чуждой, технически передовой цивилизации, убежденные в своем превосходстве и готовые использовать штыки или пулеметы, чтобы доказать это. По другую, представители малых преднациональных общностей, вооруженных стрелами и копьями. Часто местных правителей или предпринимателей просто подкупали, сунув им взятку или предложив подумать о собственной выгоде, а в обмен вводили патагонную систему труда, подавляли сопротивление и переделывали в свою пользу местные законы. Завоевав колонию, имперская власть устанавливала льготные цены на сырье для своих бизнесменов и воздвигала плотные барьеры, препятствуя торговцам стран-конкурентов повысить цены. При таких условиях не было ничего удивительного, что индустриальный мир мог приобретать сырьевые или энергетические ресурсы по ценам ниже рыночных. Помимо того, нередко цены еще более занижались в интересах покупателей при помощи махинации, которую можно было назвать законом первой цены. Множество сырьевых материалов, необходимых для государств второй волны, фактически не имело никакой цены для народов первой волны, располагавших такими ресурсами. Африканским крестьянам не нужен был хром. Арабские шейхи не использовали черное золото, которое находилось под песками их пустынь. Поскольку прежде торговля подобным товаром не производилась и его стоимость не была ранее определена, цена, установленная при первой сделке, становилась исходной. И определяющим фактором для стоимости товара были не такие экономические параметры, как цена, прибыль или конкурентоспособность, а соответствующая военная и политическая мощь. Поскольку обычно всякая конкуренция отсутствовала, для местного властителя или вождя племени была приемлемой любая цена. Они считали свои местные ресурсы ничего не стоящими, а от воинской части, на вооружении которой были пулеметы, хорошего ждать не приходилось. И эта первоначальная цена, некогда установленная на самом низком уровне, работала на понижение всех последующих цен. Как только это сырье было доставлено в индустриальные государства и включено в конечный продукт, закон первоначальной цены во всех отношениях продолжал действовать. 147. В конечном счете, когда постепенно были установлены мировые цены для каждого предмета потребления, все индустриальные страны извлекли пользу из того факта, что первоначальная цена была установлена на наиболее выгодном низком уровне. Поэтому вследствие многих разных причин, несмотря на многоречивые восхваления достоинств беспошлинной торговли и свободного предпринимательства, государства второй волны в значительной степени получали прибыли за счет того, что эвфемистически было названо неполной конкуренцией. Несмотря на официальные заявления и слова Рикардо, выгоды от возросшего объема торговли ощутили далеко не все. Главным образом происходил их отток из мира первой волны в мир второй. Маргариновая плантация. Чтобы расширить и интегрировать мировой рынок, индустриальные державы действовали жестко. Так как для торговли не существовало национальных границ, каждый национальный рынок стал частью более крупного регионального или континентального рынков и, в конечном счете, оказался включенным в единую, объединенную валютную систему, созданную интеграционными элитами, которые развивали цивилизацию второй волны. Единая денежная сеть была соткана вокруг мира. Рассматривая остальной мир как источник доходов, проистекающих от газового насоса, сада, рудника, карьера и дешевой рабочей силы, мир второй волны вызвал глубокие изменения в общественной жизни неиндустриальных народов. Культуры, которые существовали самостоятельно тысячи лет, производя свои продукты питания, волей-неволей оказались вовлеченными в систему международной торговли и вынуждены были или торговать, или погибнуть. Внезапно жизненный уклад боливийцев или малайцев оказался сопряженным с требованиями индустриальных экономик далеких стран, так как на их землях возникли оловянные рудники и плантации каучуконосов, которые должны были питать прожорливые промышленные утробы. Подходящим примером может послужить такой невинный домашний продукт, как маргарин. Впервые маргарин был произведен в Европе из местного сырья. Однако он сделался настолько популярен, что сырья оказалось недостаточно. В 1907 году исследователи открыли, что маргарин можно производить из кокосовых орехов и пальмового масла. Это европейское открытие изменило уклад жизни западных африканцев. В главных областях Западной Африки, писал Магнус Пайк, бывший президент Британского института пищевой науки и технологии, British Institute of Food Science and Technology, где традиционно производилось пальмовое масло, землей владела община, как коллектив. Использование пальмовых деревьев регулировали сложные местные обычаи и правила. Иногда человеку, посадившему дерево, предоставлялось пожизненное право на его продукты. В некоторых местах особые права были у женщин. Согласно Пайку, западные бизнесмены, которые наладили широкомасштабное производство пальмового масла для изготовления маргарина как подходящего продукта питания для индустриального населения Европы и Америки, разрушили хрупкую и сложную общественную систему неиндустриальных африканцев 148. В бельгийском Конго, Нигерии, Камеруне и на Золотом берегу возникли огромные плантации. Запад получил свой маргарин, а африканцы стали полурабами на бескрайних плантациях. Другой пример – каучук. В начале века, когда в США возникло массовое производство автомобилей и стремительно повысился спрос на каучук для шин и трубопроводов, торговцы, вступив в сговор с местными властями, заставили индейцев Амазонки собирать его 149. Роджер Кэсминт, английский консул в Рио-де-Жанейро, рассказывал, что производство 4000 тонн каучука компанией Путумай Рубер, в период между 1900 и 1911 годами привело к смерти 30 тысяч индейцев. Разумеется, можно возразить, что подобные крайности нетипично для империализма нового типа. Конечно же, колониальные власти порой были жестоки и причинили немало зла, но они строили школы и оказывали элементарную медицинскую помощь местному населению, находящемуся под их властью. Они проводили санитарные мероприятия и улучшили водоснабжение. Несомненно, что они в определенном смысле повысили уровень жизни. Также не вполне оправданно романтически идеализировать доколониальные общества или возлагать всю вину за нищету современных неиндустриальных народов только на империализм. Климат, местная коррупция и тирания, невежество и неприязнь к иностранцам – все способствовало такому положению. Нищета и угнетение царили здесь задолго до появления европейцев. Некогда вырванные из мелкотоварного хозяйства и обязанные производить для денежного и валютного обмена, поощряемые или принуждаемые реорганизовывать свои социальные структуры с ориентацией, к примеру, на разработку месторождений полезных ископаемых или работу на плантациях, народы первой волны оказались ввергнутыми в экономическую зависимость от рынка, на который они не могли влиять. Нередко их лидеров покупали, их культуры осмеивали, их язык запрещали. Помимо того, колониальные власти внушали порабощенным народам чувство психологической неполноценности, что даже сегодня проявляет себя как препятствие к экономическому и социальному развитию. В мире второй волны империализм не был очень щедрым. Как писал историк Уильям Вудраф, ради невиданно возросшего благосостояния европейских стран им приходилось выносить эксплуатацию своих территорий и возрастающую торговлю 150. Глубоко внедренный в саму структуру экономики второй волны, удовлетворяющий свою ненасытную потребность в ресурсах, империализм маршировал по планете. В 1492 году, когда Колумб впервые высадился в Новом Свете, европейцы контролировали только 9 территорий земного шара. К 1801 году они управляли третью. К 1880 году – двумя третьими. К 1935 году европейцы осуществляли политический контроль над 85 земной поверхности планеты и над 70 ее населения. Как и само общество второй волны, мир был поделен на интеграторов и интегрируемых. Интеграция по-американски. Однако не все интеграторы были равны. Государства второй волны вели между собой усиливающуюся кровавую битву за власть над возникающей мировой экономической системой 151. Авторитет Англии и Франции попыталась поколебать в Первой мировой войне возрастающая индустриальная мощь Германии. Опустошительные разрушения, невероятный всплеск инфляции и последовавшая затем депрессия, революция в России – все это ослабило мировой индустриальный рынок. Эти обстоятельства повлекли за собой спад темпов роста мировой торговли, и хотя торговая система объединила большое число стран, фактически объем международного товарооборота уменьшился. Вторая мировая война еще более замедлила развитие интегрированного мирового рынка. К концу Второй мировой войны Западная Европа лежала в дымящихся руинах. Германия походила на лунный ландшафт. Советский Союз понес неописуемые материальные и людские потери. Японская промышленность была разрушена. Из главных промышленных держав только экономика Соединенных Штатов не пострадала. К 1946-1950 года мировая экономика пребывала в такой разрухе, что внешняя торговля находилась на более низком уровне, чем в 1913 году 152. Помимо того, слабосилие переживших войну европейских держав благоприятствовало тому, что одна колония за другой требовали политической независимости. Ганди 153, Хо Ши Мин 154, Джома Кениата 155 и другие лидеры национальных движений разворачивали борьбу за освобождение от колонизаторов. Даже еще до того, как смолкли военные орудия, стало очевидно, что вся мировая индустриальная экономика после войны будет реконструирована на новой основе. Задачу реорганизации и реинтеграции системы второй волны взяли на себя два государства – Соединенные Штаты и Союз Советских Социалистических Республик. До того времени Соединенные Штаты играли ограниченную роль широкой имперской компании. Устанавливая свои собственные границы, они уничтожили коренные индейские народы и загнали их в резервации. В Мексике и Пуэрто-Рико, на Кубе и Филиппинах американцы копировали имперскую тактику англичан, французов и немцев. В Латинской Америке на протяжении первых десятилетий этого века американская дипломатия доллара помогла United Fruit, United Fruit и другим корпорациям обеспечивать низкие цены на сахар, бананы, кофе, медь и другие товары. Однако же в сравнении с европейцами Соединенные Штаты были младшими партнерами в грандиозном имперском крестовом походе. После Второй мировой войны Соединенные Штаты, напротив, заняли ведущее положение как главный кредитор в мире. Они располагали наиболее передовой технологией, наиболее прочной политической структурой и представившейся возможностью двигаться в сильно разреженной атмосфере власти, оставляя позади побежденных соперников, в то время как те были вынуждены ретироваться из колоний. Еще в 1941 году финансовые стратеги США начали строить планы послевоенной реинтеграции мировой экономики в интересах Америки. Во время конференции в Бреттон-Вудсе, которая проходила в 1944 году под руководством Соединенных Штатов, 44 государства согласились учредить две основных интеграционных организаций, Международный валютный фонд и Всемирный банк 156. МВФ заставил входящие в него страны искусственно поддерживать курс своих денег по отношению к доллару или золоту, большая часть которого находилась в руках Соединенных Штатов. К 1948 году Соединенные Штаты владели 72 всего мирового золотого запаса. Таким образом, МВФ определил базовые соотношения главных мировых валют 157. Тем временем Всемирный банк, созданный в начале, чтобы обеспечивать послевоенные фонды реконструкции в европейских странах, постепенно начал предоставлять займы и неиндустриальным странам тоже. Это часто делалось с целью строительства дорог, портов, гавани и других объектов инфраструктуры, чтобы содействовать развитию экспорта сырья и сельскохозяйственной продукции в государства второй волны. Вскоре в систему был включен третий компонент – генеральные соглашения о тарифах и торговле, сокращенно ГАТТ. Данное соглашение, инициатором которого также были Соединенные Штаты, подразумевало либерализацию торговли, но на деле не давало возможности бедным странам с отставшими технологиями защитить свою малую неокрепшую промышленность. Эти три структуры были связаны между собой решением, что Мировой банк не будет предоставлять кредиты стране, которая отказывается присоединиться к МВФ или выполнять условия ГАТТ. Такая система препятствовала должникам Соединенных Штатов, намеревавшимся сократить свои обязательства путем валютных или тарифных махинаций. Она усиливала конкурентоспособность американской промышленности на мировом рынке. Помимо того, она предоставляла промышленным державам, особенно Соединенным Штатам, возможность влиять на планирование экономики во множестве стран первой волны даже после того, как они обрели политическую независимость. Эти три взаимосвязанных органа образовали единую интеграционную структуру для мировой торговли. Из 1944 года до начала 1970-х годов Соединенные Штаты фактически контролировали эту систему. Среди стран они интегрировали интеграторов. Социалистический империализм. Тем временем американское лидерство в мире второй волны все более оспаривалось набирающим мощь Советским Союзом. СССР и другие социалистические страны изображали из себя противников империализма и друзей колониальных народов мира. В 1916 году, за год до прихода к власти, Ленин резко критиковал капиталистические страны за их колониальную политику. Его труд «Империализм», как высшая стадия капитализма, стал одной из наиболее влиятельных книг века и все еще оказывает свое воздействие на сотни миллионов людей во всем мире. Но Ленин рассматривал империализм как чисто капиталистическое явление. «Капиталистические страны, — писал он, — притесняют и колонизируют другие страны не вследствие выбора, а по необходимости». Сомнительный закон, выдвинутый Марксом, утверждал, что прибыли в капиталистической экономике демонстрируют всеобщую, неопровержимую тенденцию с течением времени идти на убыль. Поэтому Ленин предполагал, что капиталистические страны на их последней стадии стремятся сверхприбылями, получаемыми извне, компенсировать уменьшение прибылей, получаемых дома. Только социализм, убеждал он, освободит колониальные народы от угнетения и нищеты, потому что социализму не присуще стремление подвергнуть их экономической эксплуатации. Ленин не учитывал, что множество тех же самых глубинных законов, которые управляли капиталистическими промышленными странами, действовали и в социалистических промышленных странах тоже. Они ведь тоже составляли часть международной валютной системы, тоже базировали свои экономики на отделении производства от потребления. Они также нуждались в рынке, пусть даже не ориентированном на получение прибыли, чтобы вновь воссоединить производителя и потребителя. потребителя. Они тоже испытывали нужду в сырье из-за границы, чтобы снабжать свои промышленные предприятия. И по всем этим причинам им также нужна была интегрированная мировая экономическая система, через которую они могли бы удовлетворять свои потребности и продавать повсюду свою продукцию. Действительно, Ленин в то же самое время, когда он критиковал империализм, говорил о цели социализма не только теснее сплотить нации, но и объединить их. Как писал советский исследователь М. Сенин в «Социалистической интеграции», к 1920 году Ленин считал сближение наций объективным процессом, который окончательно и навсегда приведет к созданию единой мировой экономики, регулируемой на основе общего плана 158. И это выражало совершенно индустриальную точку зрения. Социалистические индустриальные страны подталкивали те же самые сырьевые потребности, какие были в капиталистических странах 159. Они тоже нуждались в хлопке, кофе, никеле, сахаре, пшенице и других товарах, чтобы снабжать свои многочисленные предприятия и обеспечивать городское население. Советский Союз имел и по-прежнему имеет огромные запасы природных ресурсов. Это марганец, свинец, цинк, каменный уголь, фосфаты и золото. Но все это есть и у Соединенных Штатов, однако же это не удерживает ни одну из стран от стремления купить сырье у других по возможно более дешевой цене. С момента своего возникновения Советский Союз стал частью мировой валютной системы. Как только какая-либо страна входила в эту систему и принимала обычные правила коммерческой деятельности, она сковывала себя такими общепринятыми понятиями, как рентабельность и производительность, уходившими во времена раннего капитализма. А это заставляло принять, пусть даже неосознанно, традиционные экономические понятия, категории, определения, систему отчетности и систему мер. Социалистические менеджеры и экономисты, точно так же как их капиталистические коллеги, рассчитывали стоимость производства собственного сырья и сравнивали с ценой, по которой можно было приобрести его на стороне. И тут уже они должны были честно решать, что выгоднее, делать или купить, то есть вставали перед проблемой, с которой ежедневно сталкивались капиталистические корпорации. И вскоре становилось очевидным, что покупать определенное сырье на мировом рынке дешевле, чем пытаться производить его дома. Как только принималось такое решение, энергичные советские торговые посредники прочесывали мировой рынок и покупали сырье по ценам более дешевым, чем те, которые уже давно были искусственно занижены империалистическими торговцами. Советские грузовики ездили на резиновых шинах, каучук для изготовления которых был куплен по цене, установленной по нити английскими коммерсантами в Малайи. Надо отметить, что в последние годы Советский Союз, который содержит там войско, платил Гвинее 6 долларов за тонну боксита, тогда как американцы платили 23 доллара. 160. Индия выражала протест, что русские на 30 завышали цены на импорт и к тому же платили на 30 меньше за индийский экспорт. Иран и Афганистан поставляли Советам природный газ по ценам ниже рыночных. Таким образом, Советский Союз, так же как его капиталистические противники, извлекал выгоды из колониальных цен. Поступать иначе означало замедлить процесс индустриализации своего государства. Советский Союз подталкивали к империалистическому курсу также и стратегические интересы. Столкнувшись с военной мощью нацистской Германии, русские первым делом колонизировали Балтийские государства и развязали войну в Финляндии. После Второй мировой войны при помощи войск и угрозы вторжения они помогали устанавливать и поддерживали дружеские режимы на всем протяжении большей части Восточной Европы. Эти страны, промышленно более развитые, чем СССР, периодически подвергались с его стороны эксплуатации, что подтверждало их положение колонии или сателлитов. 161. «Не может быть сомнений», – писал неомарксистский экономист Говард Шерман, – «что в годы, непосредственно последовавшие за Второй мировой войной, Советский Союз вывез определенное количество ресурсов из Восточной Европы, не предоставив ничего на ту же сумму взамен. Это был прямой грабеж и военная репарация. Создавались также совместные компании, с тем чтобы Советы осуществляли в них свое руководство и получали прибыли от этих стран. На крайне неравноправной основе составлялись торговые соглашения, которые увеличивали объем дальнейших репараций. 162. В настоящее время нет уже такого прямого грабежа, и совместные компании исчезли, но, констатировал Шерман, есть достаточно оснований полагать, что большинство обменов между СССР и странами Восточной Европы по-прежнему осуществляются на неравноправной основе, и СССР оказывается в более выгодном положении. Трудно определить, сколь много прибыли извлекается подобным образом, принимая во внимание недостоверность советских статистических данных. Вполне может оказаться, что расходы по содержанию советских войск по всей Восточной Европе фактически перекрывают экономические выгоды. Однако сам факт безусловно неоспорим. В то время как американцы создали структуру МВФ, ГАТ, Мировой банк, Советский Союз двигался к осуществлению ленинской мечты о единой интегрированной мировой экономической системе путем создания Совета экономической взаимопомощи. СЭФ принуждал страны Восточной Европы к вхождению в эту организацию. Москва заставляла страны, присоединившиеся к СЭФ, не только торговать друг с другом и с Советским Союзом, но и представлять свои планы экономического развития Москве на утверждение. 163. Москва, усвоив положение Рикардо о преимуществах специализации, действовала точно так же, как старые империалистические державы по отношению к африканским, азиатским или латиноамериканским экономикам, определяя специализированные функции для каждой восточноевропейской экономики. Только Румыния открыто и стойко сопротивлялась, заявляя, что Москва пытается превратить ее в газовый насос и огород. Румыния намеревалась добиваться многостороннего развития своей экономики. Она сопротивлялась социалистической интеграции, несмотря на оказываемое на нее давление. Таким образом, в то самое время, когда Соединенные Штаты присвоили себе роль лидера капиталистических индустриальных государств и конструировали свои самообслуживающие механизмы, чтобы сразу после Второй мировой войны по-новому проинтегрировать мировую экономическую систему, Советы создавали свое подобие такой системы в той части мира, на какую распространялось их влияние. Трудно описать такое значительное, сложное и изменяющееся явление, как империализм. Его влияние на религию, воспитание, благосостояние, литературу и искусство, на расовые отношения, менталитет человечества, так же как и более непосредственные, на экономику, все еще продолжает находиться в центре внимания историков. Несомненно, что в нем есть определенные положительные стороны, но немало и жестокости. Однако не следует чрезмерно делать на этом упор. Следует видеть в империализме катализатор промышленного развития мира второй волны. Как скоро смогли бы индустриализироваться Соединенные Штаты, Западная Европа, Япония или СССР, не имея возможности получать продовольствие, энергию и сырье извне? А что произошло бы, если на протяжении последних десятилетий цены на множество товаров, таких как бокситы, марганец, олово, ванадий или медь, были бы выше процентов на 30 или 50? Стоимость тысяч конечных продуктов была бы соответственно более высокой, а в некоторых случаях настолько велика, что это сделало бы невозможным их массовое потребление. Потрясения, вызванные в начале 1970 года повышением цены на нефть, дают лишь слабые представления о возможных последствиях. Даже если бы были отечественные заменители, экономическое развитие государств второй волны было бы, по всей вероятности, более замедленным. Без скрытых дотаций, получаемых империализмом, будь он капиталистическим или социалистическим, цивилизация второй волны вполне могла бы оказаться сегодня там, где она была в 1920 году или 1930 год. Теперь должен быть ясен великий замысел. Цивилизация второй волны поделила и основала мир в форме разрозненных наций и государств. Нуждаясь в ресурсах остального мира, она втянула общество первой волны и оставшиеся первобытными народы в денежную систему, создала глобально интегрированное рыночное пространство. Но буйно разраставшийся империализм был более чем экономической, политической или общественной системой. Он стал также способом жизни и способом мышления. Он породил менталитет второй волны. Сегодня этот менталитет – главное препятствие на пути создания реально осуществимой цивилизации третьей волны. Глава 9. Индустриальность. Когда цивилизация второй волны простерла по планете свои щупальца, преобразуя все, с чем она вступала в контакт, это относилось не только к технологии или торговле. Сокрушая цивилизацию первой волны, вторая волна создала не просто новую реальность для миллионов людей, но и новое понимание действительности. Сталкиваясь в тысячах мест с ценностями, идеями, мифами и этикой аграрного общества, вторая волна повлекла за собой новые понятия о Боге, справедливости, любви, власти, красоте. Она способствовала появлению новых идей, целей и аналогий, не спровергала и вытесняла старые представления о времени, пространстве, материи и причинности. Возникла впечатляющая и понятная картина мира, которая не только объясняла, но и оправдывала реальность второй волны. Эта картина мира индустриального общества не имела названия. Ее следует назвать индустриальность. Индустриальность была сводчатой конфигурацией идей и представлений, с помощью которых дети индустриализма были обучены понимать свой мир. Это была кипа предпосылок, используемых цивилизацией второй волны, ее учеными, деловыми людьми, государственными деятелями, философами и пропагандистами. Были, конечно, и несогласные, оспаривающие господствующие идеи индустриальности, но мы ведем здесь речь не о боковых ответвлениях, а о главном направлении философии второй волны. На первый взгляд казалось, что главного направления вообще не существует. Вернее, видны были два столкнувшихся сильных идеологических течения. К середине 19-го столетия всякая индустриализованная страна имела свои отчетливо обозначившиеся левые крыла и правые, сторонников индивидуализма и свободного предпринимательства, защитников коллективизма и социализма. Эта борьба идеологий, вначале происходившая в индустриализированных странах, вскоре распространилась по всему миру. После русской революции 1917 год и создания руководимой из центра и работающей на весь мир пропагандистской машины идеологическая борьба становилась все более интенсивной. И к концу Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты и Советский Союз пытались реинтегрировать мировой рынок или большую его часть в своих интересах, каждая сторона расходовала огромные суммы на распространение своих доктрин среди неиндустриальных наций. На одной стороне были тоталитарные режимы, на другой – так называемые либеральные демократии. Орудия и бомбы находились в состоянии боевой готовности, чтобы вступить в дело, когда логические аргументы окажутся исчерпанными. Пожалуй, со времен столкновения католицизма и протестантизма в эпоху реформации не было столь яростного противостояния двух идеологических лагерей. пылу этой пропагандистской войны осталось незамеченным, что, хотя столкнувшиеся стороны представляли разные идеологии, обе они по существу имели одинаковую суперидеологию. Их экономические программы и политические догматы были в корне различными, но многие из их отправных положений выглядели схожими. Подобно тому, как протестантские и католические миссионеры по-разному трактовали Библию и все же проповедовали одну веру в Христа, так и марксисты и антимарксисты, капиталисты и антикапиталисты, американцы и русские продвигались дальше в Африку, Азию и Латинскую Америку, не индустриальные регионы мира, неся одинаковый набор основополагающих предпосылок. И те, и другие проповедовали превосходство индустриализма перед всеми другими цивилизациями. И те, и другие были страстными поборниками индустриальности. Принцип прогресса, распространяемые ими представления о мире базировались на трех связанных между собой индустриальных положениях, трех идеях, разделяемых странами второй волны, что и отличало их от остальной части мира. Первое из этих основополагающих положений имело отношение к природе. Социалисты и капиталисты могли расходиться во взглядах на то, как распределять плоды труда, но они одинаково относились к природе. Для них природа – это объект, жаждущий подвергнуться эксплуатации. Мысль о том, что люди должны властвовать над природой, можно проследить на протяжении веков, вплоть до книги «Бытия» 164. Несомненно, что до промышленного переворота подобную точку зрения разделяли немногие. Большинство ранних культур, напротив, отдавали предпочтение бедности и гармонии человечества с окружающей его природной средой. Эти ранние культуры были не особо ласковы с природой. Они вырубали и выжигали растительность, переводили леса на дрова, но их возможности навредить природе были ограниченными. Они не столь уж корежили землю и не нуждались в подходящей идеологии, которая оправдывала бы причиняемый ими вред. С наступлением цивилизации второй волны появились капиталистические индустриалисты, в огромных объемах выкачивающие природные ресурсы, выбрасывающие в воздух большое количество ядов, в погоне за прибылью вырубающие леса целых регионов, нисколько не заботясь о побочном эффекте или долговременных последствиях. Идея о том, что природа – это то, что надлежит эксплуатировать, предоставляла удобное рационалистическое объяснение для недальновидных и эгоистичных дельцов. Но капиталисты вовсе не были одиноки. Кто бы ни находился у власти, они или же марксистские индустриализаторы, несмотря на убеждение, что прибыль – источник всех зол, все действовали сходным образом. По представлениям марксистов, первобытные люди вовсе не жили в гармонии с природой, а вели с ней яростную борьбу за выживание. С возникновением классового общества, считали они, война человека против природы, к несчастью, преобразовалась в войну человека против человека. Построение коммунистического бесклассового общества позволит человечеству снова вернуться к своей задаче – борьбе с природой. По обеим сторонам идеологического водораздела имелся схожий образ человечества, противостоящего природе и господствующего над ней. Этот образ был основным компонентом индустриальности, суперидеологии, объединявшей марксистов и антимарксистов. Вторая идея, связанная с первой, вела еще дальше. Люди не только пребывали в заботах о природе, они были вершиной долгого процесса эволюции. Существовали и более ранние теории эволюции, но в середине 19-го столетия Дарвин дал научные обоснования такой точки зрения и приобрел известность в большинстве передовых индустриальных стран того времени. Он говорил о принципе естественного отбора как неизбежного процесса, который безжалостно вычищает слабые и неспособные существовать и развиваться формы жизни. Дарвин вел речь о биологической эволюции, но его теория получила особые социальные и политическое звучание. Так, социальные дарвинисты доказывали, что принцип естественного отбора действовал внутри общества тоже, и что самые богатые и влиятельные люди были более приспособленными и более достойными. Следом возникла идея, что все общества развивались в соответствии с законом естественного отбора. Согласно подобным рассуждениям, индустриализм был более высоким этапом эволюции, чем окружавшие его неиндустриальные культуры. А это означало, что цивилизация второй волны превосходила все остальные. Подобные воззрения давали рационалистическое объяснение как капитализма, так и империализма. Развивавшийся индустриальный строй нуждался для своего поддержания в дешевых ресурсах, а такая теория предоставляла моральные оправдания их получения по пониженным ценам, даже если при том уничтожались аграрные народы и первобытные общества. Идея социальной эволюции давала интеллектуальную и моральную поддержку, позволяя обращаться с непромышленными народами как с низшими и, следовательно, непригодными для выживания. Сам Дарвин хладнокровно писал об уничтожении местного населения Тасмании и в порыве геноцидного энтузиазма пророчествовал, в будущем цивилизованные расы наверняка уничтожат и заменят дикие расы по всему миру. 165. Интеллектуальное обеспечение цивилизации второй волны не оставляло сомнений относительно того, кто заслуживал выживания. Несмотря на то, что Маркс резко критиковал капитализм и империализм, он разделял точку зрения, что индустриализм – наиболее передовая модель общества, этап, которого непременно достигнут все другие общества. Третья основополагающая идея индустриализма индустриальности, тесно связанный с природой и эволюцией, был принцип прогресса, утверждавший, что история течет неотвратимо к лучшей жизни для человечества. Эта идея также достаточно много разрабатывалась в прединдустриальное время. Однако же только с наступлением второй волны идея прогресса с большой буквы расцвела пышным цветом. Внезапно, когда вторая волна катилась по Европе, зазвучали тысячи голосов, прославлявших прогресс. Лейбниц 166, Тюрго 167, Кондорси 168, Кант, Лессинг, Джон Стюарт Милл 169, Гегель, Маркс, Дарвин и множество менее знаменитых мыслителей нашли причины для всеобъемлющего оптимизма. Они рассуждали о том, был ли прогресс поистине неизбежен и не нужна ли ему рука помощи от человеческого рода, что включает в себя понятие лучшей жизни, может ли прогресс продолжаться вечно. Среди них царило единомыслие в отношении самого понятия прогресса 170. Атеисты и богословы, студенты и профессора, политики и ученые проповедовали новую веру. Бизнесмены и депутаты, говоря о новом заводе, новом изделии, новом доме, шоссе или дамбе, неизменно подчеркивали, что это продвижение вперед от плохого к хорошему или же от хорошего к лучшему. Поэты, драматурги и живописцы считали прогресс само собой разумеющимся. Прогресс оправдывал ухудшение природной среды и покорение малоразвитых цивилизаций. И снова одна и та же мысль была одновременно выражена в трудах Адама Смита и Карла Маркса. Как отметил Роберт Хилл Бронер 171, Смит был сторонником прогресса. В исследованиях о природе и причинах богатства народов прогресс был не идеалистической целью человечества, а предназначением, к которому оно двигалось, побочным продуктом частных экономических целей 172. Разумеется, для Маркса такие частные цели устанавливал только капитализм, и именно они привели его к разрушению. Но такой итог сам по себе являлся частью долгого исторического процесса, ведущего человечество вперед к социализму, коммунизму и еще лучшему будущему. Эти три ключевых положения цивилизации второй волны, война с природой, значение эволюции и принцип прогресса, составляли бы и запас агентов индустриализма, пускаемый теми в ход для объяснения или оправдания такого строя. Подобные взгляды проистекали из более глубоких представлений о реальности, набора невысказанных мнений об истинных составляющих человеческого опыта. Каждый человек имеет дело с этими составляющими, и каждая цивилизация описывает их по-своему. Каждая цивилизация обучает своих детей справляться со временем и пространством. Необходимо объяснить через мифы, метафору или научную теорию, как функционирует природа. И надо предложить некоторый ключ к пониманию того, как все происходит в этом мире. Цивилизация второй волны создала полностью новый образ реальности, базирующийся на своеобразных представлениях о времени и пространстве, материи и причинности. Собирая обломки прошлого, по-новому комбинируя их воедино, используя опыты и эмпирические исследования, она круто изменила представление людей о мире вокруг себя и о себе в этом мире. Податливость времени. В одной из предыдущих глав мы рассматривали, как распространение индустриализма зависело от синхронизации человеческого поведения и ритма машины. Синхронизация являлась одним из ведущих принципов цивилизации второй волны, и всюду люди эпохи индустриализма участвовали в гонке за временем, желая не отстать, мельком нервно поглядывали на часы. Чтобы осознать время и добиться синхронизации, люди должны были изменить свои представления о времени, мысленный образ времени. А для этого была необходима податливость времени. Земледельческие народы, которым нужно было знать, когда сажать и когда собирать урожай, с замечательной точностью разработали систему измерения длинных промежутков времени. Поскольку им не требовалась строгая синхронизация труда, крестьяне редко определяли точные единицы для измерения коротких промежутков. Они обычно делили время не на неизменные единицы, подобные часам и минутам, а на неопределенные, неточные отрезки, исходя из количества времени, необходимого для выполнения какого-либо будничного дела. От фермера можно было услышать определение время дойки одной коровы. На Мадагаскаре получила распространение единица времени, названная варка риса, минута же обозначалась жарка одной саранчи. Англичане упоминали об отче наш, т.е., времени, требующемся для чтения молитвы. Таким образом, поскольку обмен между общинами или селениями был незначителен, а для работы этого не требовалось, единицы, запечатлевшие мысленный образ времени, менялись от места к месту и от сезона к сезону. Например, в средневековой Северной Европе световой день был поделен на равные часы. Но так как продолжительность дня постоянно менялась, один час в декабре был короче, чем час в марте или июне 173. Вместо неопределенного промежутка отче наш индустриальным обществам нужны были очень точные единицы, вроде часа, минуты или секунды. И эти единицы должны были быть стандартными и не меняться в зависимости от времени года или места. Сейчас весь мир четко поделен на временные пояса. Мы говорим о стандарте времени. Летчики на всем земном шаре соотносятся со временем Зулу, т.е., средним временем по Гринвичу. По международному соглашению Гринвич в Англии стал точкой всемирного времени, от которой ведется остальной отсчет. Периодически, действуя одновременно и словно подчиняясь чьей-то единой воле, миллионы людей ставят свои часы на час вперед или назад, и чтобы не говорило нам наше внутреннее чувство о том, что время тянется медленно или же, напротив, быстро пролетает, один час теперь – это равнозначный, стандартизированный час 174. Цивилизация второй волны не просто поделила время на более точные и стандартные части. Она разместила эти части в прямую бесконечную линию, которая протянулась назад, в прошлое и вперед, в будущее. В самом деле, представление о линейности времени так глубоко укоренилось в нашем мышлении, что большинству из нас, выросших в обществах второй волны, трудно представить себе какую-либо альтернативу. Однако во многих доиндустриальных обществах и некоторых обществах первой волны даже сегодня воспринимают время в форме круга, а не прямой линии. У майя, буддистов и индусов время было круговым и вечно повторяющимся, история повторялась нескончаемо, и даже жизни могли повторяться через реинкарнацию. Идея о том, что время подобно большому кругу, отразилась в индуистском понятии калпы, мирового периода продолжительностью в 4000 миллионов лет или один день Брахмы, начинавшийся с создания и заканчивавшийся исчезновением, с тем, чтобы возродиться вновь 175. Понятие о круговом времени встречается у Платона и Аристотеля, один из учеников которого, Эудемус, описывал себя проживавшим тот же самый момент снова и снова, как в кругообороте. Тоже утверждал и Пифагор. В книге «Время» и «Восточный человек» Джозеф Нидхам писал, для Индоэллина, время циклично и вечно. Поскольку в Китае преобладало представление о линейном времени, Нидхам отмечал, конечно же, циклическое время было известно среди ранних философов даосизма 176. Также и в Европе до начала индустриализации существовала такая альтернативная концепция времени. На протяжении всего средневекового периода, писал математик Г. Д. Уитроу, циклическая и линейная концепции времени находились в столкновении. Линейные понятия подпитывали владельцы частных торговых предприятий и рост денежной экономики. До тех пор, пока власть была сконцентрирована в земельных владениях, время ощущалось в изобилии и было связано с неизменным циклом земледелия 177. Когда вторая волна набрала силу, стародавний конфликт был улажен, линейное время одержало верх. Эта идея стала доминирующей во всех индустриальных обществах. На Востоке и на Западе время начали рассматривать как прямой путь, простиравшийся из далекого прошлого через настоящее к будущему, и подобная концепция, чуждая миллиардам людей, которые жили до индустриальной цивилизации, стала базисной для экономического, научного и политического планирования, будь то в исполнительных органах ИБМ, Японского агентства экономического планирования, Japanese Economics Planning Agency, или же в Советской Академии. Линейное время – необходимая предпосылка для индустриальных воззрений на эволюцию и прогресс. Такая концепция подтверждала возможность поступательного движения. Ведь если время циркулярно, а не линейно, если события движутся по кругу, а не вперед, то это наводит на мысль, что история повторяется, а эволюция и прогресс – всего лишь тени на стене времени. Синхронизация, стандартизация, линейность. Эти понятия перевернули укоренившиеся представления и заставили простых людей совсем по-иному обращаться со временем в повседневной жизни. Но если время подверглось преобразованиям, то же должно было произойти и с пространством, чтобы оно соответствовало новой индустриальности. Новая вместимость пространства. Задолго до начала цивилизации первой волны, когда наши очень далекие предки занимались в основном охотой и скотоводством, добывая пропитание, необходимое, чтобы выжить, они постоянно находились в движении. Гонимые голодом, холодом или экологическими бедами, следуя за погодой или дичью, они действительно отличались высокой мобильностью, легко перемещались с места на место, не стремились обзаводиться обременительным хозяйством и странствовали по миру. Для того, чтобы прокормиться, группе из 50 человек, мужчин, женщин и детей, необходима была территория, в 6 раз превышавшая площадь острова Манхэттен, или же они могли кочевать, проходя ежегодно с той же целью сотни миль. Современные географы называют это пространственно-экстенсивным образом жизни 178. Цивилизация второй волны, напротив, воспитала расу людей, избегающих перемещений. Земледелие постепенно вытеснило кочевой образ жизни, на смену кочевым тропам пришли возделанные поля и оседлое население. Уже больше не странствуя беспрестанно по бескрайним просторам, крестьянин с семьей жил на одном месте, усердно обрабатывая свой небольшой участок земли. К периоду, непосредственно предшествующему возникновению индустриальной цивилизации, широко раскинувшиеся неогороженные поля окружали скопления крестьянских хижин. За исключением купцов, ученых людей и солдат, подавляющее большинство населения проводило всю свою жизнь на очень ограниченном пространстве 179. На утренней заре люди выходили в поле, с наступлением сумерек возвращались домой. Еще они знали дорогу в церковь. Чрезвычайно редко они отправлялись в соседние селения, расположенные за 6 или 7 миль. Конечно же, существовали различия, обусловленные климатом и местностью, и все же, как писал историк Д.Ж. Р. Хейл, вероятно, не будет большой ошибкой предположить, что большей частью люди за свою жизнь не совершали поездки длиннее, чем в 15 миль 180. Земледелие породило пространственно ограниченную цивилизацию. Индустриальный ураган, пронесшийся над Европой в 18 столетии, снова создал пространственно протяженную культуру, но теперь уже почти на мировом уровне. Товары, люди и идеи перемещались на тысячи миль, многочисленные толпы мигрировали в поисках работы. Товарные производства, рассеянные прежде по полям, теперь сосредоточились в городах. Разросшееся население теснилось в немногочисленных, плотно заполненных узловых пунктах. Старые селения глохли и вымирали, возникали быстро развивающиеся индустриальные центры, обрамленные домовыми трубами и огненными печами. Такой коренным образом переделанный ландшафт требовал гораздо более сложной координации между городом и деревней. Города нуждались в притоке продовольствия, энергоресурсов, рабочей силы и сырья, они же поставляли вовне промышленные товары, моды, идеи и финансы. Два этих потока были тщательным образом интегрированы и скоординированы во времени и пространстве. Помимо того, в самих городах требовалось гораздо большее разнообразие пространственных форм. В прежней земледельческой системе основными материальными сооружениями были церковь, дворец дворянина, некоторое количество жалких хижин, иногда таверна или монастырь. Из-за усиления дифференциации трудовой деятельности для цивилизации второй волны нужна была значительно более сложно организованная материальная среда. В связи с этим скоро появились архитекторы, проектировавшие, строившие конторы, банки, полицейские участки, заводы, железнодорожные вокзалы, универсальные магазины, тюрьмы, пожарные депо, психиатрические лечебницы и театры. Эти самые разнообразные типы зданий и сооружений должны были строго соответствовать своему назначению. Размещение фабрик, дорог, ведущих к магазинам, железнодорожных путей, примыкавших к докам или грузовым складам, местоположение школ, больниц, водопроводных сетей, электростанций, трубопроводов, газовых сетей, телефонных станций – все надо было пространственно скоординировать. Пространство должно было быть тщательно организовано, как фуга Баха. Такая четкая координация специализированных пространственных форм, необходимость наличия нужного народа в нужном месте и в нужное время, являлась точной пространственной аналогией временной синхронизации. По сути, это была синхронизация в пространстве. Для функционирования индустриального общества внутреннее устройство и пространство и времени нуждалось в более четкой разработке. Людям необходимы были как более точные и стандартизированные единицы времени, так и более точные и равнозначные единицы пространства. До промышленного переворота, когда время все еще измерялось достаточно неопределенно, вроде, например, пока прочтешь «Отче наш», в пространственных измерениях тоже царила путаница. К примеру, в средневековой Англии один род на практике мог составлять от 16,5 до 24 футов. В 16-м наилучшим способом измерения рода считался следующий: из числа выходящих из церкви наугад выбирали 16 мужчин, выстраивали их в ряд так, чтобы левая ступня каждого располагалась впереди, а все ступни, примыкая, составляли одну линию, и отмеренные таким образом расстояние давало искомую величину. Использовались еще более неопределенные понятия, как, например, день езды верхом, час ходьбы, полчаса легкого галопа 181. Когда вторая волна начала менять характер трудовой деятельности, что сопровождалось неуклонным разрастанием рынка, с подобным подходом уже нельзя было мириться. Например, с увеличением объема торговли все большее значение приобретала точность кораблевождения, и правительства предлагали огромные вознаграждения тому, кто сможет придумать новые способы прокладывания маршрутов торговых судов 182. На Земле система мер также постепенно совершенствовалась и вводились более точные единицы 183. Трудные для понимания, противоречивые, очень различающиеся местные таможенные пошлины, законы и правила торговли, возникшие в период цивилизации первой волны, необходимо было упорядочить, разумно обосновать. Отсутствие точной стандартной системы мер было серьезной помехой для производителей товаров и для растущего социального слоя, занимавшегося торговлей. Этим и объясняется энтузиазм, с каким деятели Великой Французской революции на заре индустриальной эры сами занимались усовершенствованием системы измерений и составлением нового календаря. Они считали данную проблему настолько важной, что она вошла в круг первых вопросов, рассматриваемых Национальным конвентом, высшим органом Первой Французской Республики. Перемены, которые принесла с собой вторая волна, коснулись также увеличения и уточнения пространственных границ. До 18 границы империи зачастую не были четко определены. Точность не была столь уж необходима, поскольку обширные территории оставались незаселенными. В то время как население увеличивалось, возрастала торговля, и в Европе стали появляться первые фабрики, многие правительства принялись методично наносить на карту свои границы. Были более определенно обозначены таможенные зоны. Местная и даже частная собственность была самым тщательным образом обозначена, отмечена, огорожена и зарегистрирована. Карты стали более подробными, содержательными и стандартизированными. Возникло новое представление о пространстве, которое в полной мере соответствовало новому представлению о времени. Точные показатели выполнения работы все более загоняли время в определенные рамки, а вместе с тем усиливалась тенденция стеснить границами пространства. Линеаризация времени вызвала появление линейных мер длины. В доиндустриальных обществах прямолинейное движение по земле или по морю представало отклонением от нормы. Сельская дорога, путь скота на водопой, лесная тропа были изогнутыми в соответствии с рельефом местности. Они огибали многочисленные преграды, имели подъемы и спуски, крутые повороты. Улицы средневековых городов переплетались между собой, извивались, петляли. Общества второй волны не только отправляли корабли по прямолинейным маршрутам, они строили железные дороги, чьи параллельно уложенные рельсы тянулись по прямой линии вдаль, насколько было видно. Как отметил американский чиновник-плановик Грейди Клей, линии железной дороги, уже в названии красноречиво отразилось поветрие времени, стали осями, вдоль которых получили конкретные материальные воплощения новые города, разработанные в чертежах 184. За Кульманом, с помощью чертежных инструментов, городскому механизму придавалась правильность построения в соотнесении с ландшафтом. Даже теперь, глядя на любой город, можно видеть в старой его части беспорядочное переплетение улиц, скверов, площадей, сложных перекрестков. Часто сразу становится понятно, что здесь было перестроено в более позднее, индустриальное время. То же самое и относится, и к целым регионам и странам. Даже земельные угодья с введением механизации стали приобретать линейные очертания. В доиндустриальное время фермеры, используя для вспашки валов, оставляли кривые, неправильные борозды. Достигнув края поля, крестьянин не хотел останавливать вала, и тот делал широкий поворот в конце борозды, отчего вспаханный участок имел закругленную по краям форму 185. Сегодня же, если смотреть с высоты через иллюминатор самолета, можно видеть правильно расчерченное поле с ровно обозначенными границами, проведенными плугом. Сочетание прямых линий и прямых углов использовалось не только на земле или при планировке улиц, но и при строительстве помещений для жилья. Кривые стены и неправильные углы редко встречались в архитектуре индустриального периода. Аккуратные прямоугольные кубы пришли на смену комнатам неправильной формы, а многоэтажные здания вертикально поднимались к небу, выходя фасадами на теперь уже ровно проложенные улицы, причем окна домов образовывали четкие ряды. Таким образом, наши представления о пространстве и опыт организации пространства были связаны с процессом его линеаризации, происходившим одновременно с линеаризацией времени. Во всех индустриальных странах, капиталистических или социалистических, как на Востоке, так и на Западе, архитектурная организация пространства, составление подробных карт, использование единых, точных единиц измерения и прежде всего прямая линия стали культурной константой, составившей основу новой индустриальности. Материал реальности. Цивилизация второй волны не только породила новые представления о времени и пространстве и использовала их для формирования повседневного образа жизни, она предлагала свои ответы на существующий издавна вопрос, из чего все состоит. Пытаясь дать ответ на данный вопрос, каждая культура изобретала свои мифы и метафоры. Некоторые представляли Вселенную как некое находящееся во вращении единство. Люди рассматривались как часть природы, звено в цепи, тянущиеся от пращуров к потомкам. Их связь с миром природы была настолько тесной, что фактически они составляли единое целое с животными, деревьями, горами и реками. 186. Помимо того, во многих обществах человека не осмысляли как отдельную, самостоятельную личность, а считали лишь частью более крупного организованного единства, семьи, рода, племени или общины. Другие общества исходили не из целостности или единства мира, а из его разделенности. Они воспринимали реальность не как слитное бытие, а как структуру, созданную из отдельных частей. Приблизительно за 2000 лет до начала индустриальной эры Демокрит выдвинул необычную по тем временам идею, что мир не есть нечто целое, единое, а состоит из разрозненных, неделимых, вечных, неразрушимых частиц. Он назвал эти частицы атомами. 187. В последующие века к идее о том, что Вселенная состоит из неделимых материальных элементов, возвращались неоднократно. В Китае почти вслед за Демокритом в книге Моцзы 188, Моцхинг, утверждалось, что точка есть линия, поделенная на столь короткие отрезки, что они уже не поддаются дальнейшему делению. В Индии учение об атоме или отдельных неделимых частях материи тоже возникло до наступления новой эры. 189. В Древнем Риме поэт Лукреций давал объяснение атомизма. Однако подобную точку зрения настроения материи разделяло меньшинство людей, они нередко встречали непонимание, насмешки. Но лишь с наступлением эпохи второй волны атомизм занял господствующее положение, когда отдельные близкие по духу теории совместными усилиями в корне изменили наши представления о материи. В середине ХВ-2 французский аббат Пьер Гассен де 190, астроном и философ, работавший в Королевском колледже в Париже, стал доказывать, что материя может состоять из сверхмелких частей, корпускул. Находясь под влиянием Лукреция, Гассен де был столь настойчивым проповедником атомистической теории, что его идеи вскоре пересекли Ла-Манш и встретили отклик у Роберта Бойля 191, молодого ученого, изучавшего сжатие газа. Бойль применил теорию, основанную на умозрении, в лабораторных исследованиях и пришел к заключению, что даже воздух состоит из мельчайших частиц. 6 лет спустя после смерти Гассен де он опубликовал научный труд, где доказывал, что всякая субстанция, к примеру, земля, которая может быть разложена на составные части, не есть и не может быть элементом. 192. Тем временем получивший образование у иезуитов математик Рене Декарт 193, которого критиковал Гассен де, утверждал, что реальность можно понять, только расчленяя ее на мельчайшие частицы. По его словам, любую проблему надлежит рассматривать, разложив ее на возможно большее количество составных частей. 194. Таким образом, с наступлением второй волны философский атомизм развивался наравне с физическими представлениями о материи. Пересмотру подверглось понятие единства, на него непрерывно вели наступление ученые, математики и философы, которые продолжали разлагать мир на мельчайшие части, добиваясь при том весьма интересных результатов. После опубликования Декартом своего рассуждения о методе, писал микробиолог Рене Дюба, тотчас же было сделано большое число открытий на основании его применения в медицине. 195. Сочетание атомистической теории и учения Декарта привело к удивительным открытиям в химии и других областях науки. К середине 17 в положении о том, что мир состоит из отдельных независимых частиц и субчастиц, было принято за правило и стало частью зарождающейся индустриальности. Каждая новая цивилизация перенимает идеи из прошлого и по-своему перерабатывает их, пытаясь осознать себя во взаимоотношении с миром. Для начавшего развиваться индустриального общества, общества, вступившего на путь массового производства изделий, собираемых из разрозненных частей, идея о том, что и Вселенная смонтирована из разрозненных компонентов, была, вероятно, необходима. Для принятия атомистической модели реальности были также политические и социальные причины. Когда вторая волна размывала общественные устои, сложившиеся в предшествующий ей период, требовалось побудить людей к освобождению от большой семьи, всемогущей церкви, монархии. Индустриальному капитализму необходимо было рациональное обоснование для индивидуализма. Когда на протяжении одного столетия или двух до начала индустриализации прежняя земледельческая цивилизация приходила в упадок, когда расширялась торговля и множились города, разраставшееся купечество, заинтересованные в свободе торговли, кредитования и развитии рынков, обусловило возникновение новой концепции личности, где человек рассматривался как атом. Отныне человек уже не был пассивным придатком при племени или роде, а был свободной, автономной личностью. Каждый индивид имел право обладать собственностью, приобретать товары, заключать сделки, преуспевать или голодать в зависимости от степени собственной активности, мог выбрать себе религию и заниматься устройством личной жизни. Иначе говоря, индустриальность способствовала развитию концепции личности, где человек почти уподоблялся атому, представлял неделимую, неразрушимую, базовую частицу общества. Атомистический подход проявился, как мы видели, даже в политике, где элементарной частицей стал голос. Он обнаруживал себя и в нашем понимании международной политики, где действовали отдельные, непроницаемые, независимые единицы, называемые нациями. Не только когда речь шла о физических представлениях о материи, но и в философском плане, при рассмотрении проблем общества и политики прибегали к понятию кирпичиков, бритскс, составных элементов или атомов. Атомистический подход применялся к любой сфере жизни. Учение о прерывистом, дискретном строении материи в свой черед отлично согласовывалось с новым представлением о времени и пространстве, также делимых на все более мелкие единицы. По мере того, как развивалась цивилизация второй волны, одерживая верх и над первобытными обществами, и над цивилизацией первой волны, она все более последовательно и согласованно внедряла индустриальный взгляд на народ, политику и общество, и все же недоставало одной последней детали, чтобы вся система получила логическое завершение.